Программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Московское время 7 часов 5 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Это утреннее шоу на радиостанциях Москвы. И оно же в Ютьюбе на Первом Эховском. Есть такой канал в Ютьюбе, он называется «Эхо Москвы». Один из них, самый первый, уже работает. И впереди у нас по скайпу Александр Торн. Тот человек, которого вчера обвинили в том, что он делает фейки по поводу коронавируса. Вот. Поговорим и с ним. В 7 часов 34 минуты о белых списках, которые формируются в Рунете. К чему можно присосаться бесплатно?
Владимир Левченко, наш экономический обозреватель, как ничего не боялся, так и не боится, придет сегодня не по скайпу, а в студию живьем.
Ну, ты знаешь, я думаю, что проблема в другом. В том, что он посмотрел, как выступает Ася Рак, и понял, что его заставят показывать и котов, не знаю, еще кого-нибудь. Поэтому решил уж живьем прийти, и чтобы все вопросы окончательно снялись. В 7.45 он здесь, а прямо сейчас начнем с того, что пишет печатная и непечатная пресса.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Непечатная пресса сегодня представлена новой газетой, российской газетой. В новой газете большое интервью с Чулпан Хаматовой. А также истории студентов, которые ушли на дистанционное обучение. Они рассказывают, каково им приходится теперь, когда все задания нужно выполнять онлайн, лекции нужно слушать онлайн. Это довольно забавно. Некоторые дети, студенты, рассказывают о том, как они уехали из Москвы из-за карантина, потому что посчитали, что в Москве оставаться небезопасно. Вот, например, история Алексея Костюченко, студента программы «Международные отношения» Дипломатической академии при МИДе. Он говорит, что уехал в Хабаровск примерно через неделю после объявления карантина в университете, потому что показалось, что в Москве небезопасно. Говорит, что разница во времени с Москвой в 7 часов – это и плохо, и хорошо. Успевает сделать все задания утром или днем, а вечером начинаются занятия. Ну, плохо только, что весь день проходит в ожидании пара. Заканчиваются они поздно вечером, поскольку разница во времени. Занятия проходят с помощью сервисов Zoom, Skype, WhatsApp. Алексей рассказывает, что пары идут как обычно. Единственная проблема – это кот, который очень любопытен и отвлекает от занятий и отвлекает
какая же это проблема?
Всех остальных, появляясь в кадре. Но все получают разрядку, и атмосфера становится не такая формальная, как на обычных занятиях. Студент.
Да, значит, судя по всему, Елена Лиховская так соскучилась по бумажной прессе, что она несколько раз туда-обратно перелистала новую газету. Вот. Ну, правда, здорово.
По шелесту да. Газет соскучилась,
что имеем, не храним, потерявши, плачем. Мы уже ценим каждую газету.
Вот каждое утро зачитываю до дыр новую российскую.
Ты цитировала публикацию на основе материала «Докс», это журнал Высшей школы экономики, точнее, их же отстранили, я даже не знаю, теперь можно называть. Короче, молодежного студенческого журнала, они вообще большие молодцы, потому что, например, вот вчерашнего Матвеева решения Высшей школы экономики, значит, об осуждении Олега Матвеева, их профессора, ну, как не об осуждении, а о моральном осуждении. Вот.
Об итогах заседания этической комиссии.
Точно. Это я взял оттуда, и больше на тот момент никто не писал. Ребята большие молодцы, продолжают, несмотря на отлучение, несмотря на дистанционку коронавирус, продолжает отлично работать. А Матвеева посмотрите, кстати, у нас на канале «Эхо Москвы», если вчера пропустили, там отдельно лежит вырезан. Вот, а я хотел рассказать о том, что пишут люди различные в соцсетях, уже, собственно, заразившиеся коронавирусом, дневники заразившихся, идите в поликлинику. И они собраны, эти высказывания в публикации «Радио Свобода». Ну, здесь есть как известные, там, например, Дмитрий Гудков, так и совершенно обычные рядовые пользователи. Вот, что они пишут, каким образом, там, я не знаю, случайно, прям могу случайным образом прочитать.
Это только заразившиеся?
Да, да, да. Что у них происходит? Ну, например, Александр Зыков. Слабость ужасная, головная боль, температура, редкий кашель. Доставили в Красносельскую больницу. Послушали легкие и выписали. Ингаверин, топовое здравоохранение. Или вот Алексей Торгашов, я надеюсь, я правильно произношу фамилию. Лежу с пневмонией в 70-й. Корону нигде не диагностировали, если что. Ну, то есть,
нет, это, смотри, это те, кто с подозрением.
Заразившиеся из подозрения, ну, естественно, да. Значит, с пятницы сюда везут больных по нарастающей. Одну ночь персонал практически не спал. В очереди стояли 50 скорых. И я думал, что уже больше так не будет. Я ошибся. Сейчас лежат в столовой, в холлах. Начали класть в коридоры отделение кардиологии вообще-то. Но весь корпус отдали под пневмонии. Еще когда везли, врачи скорой сказали, что всех с пневмониями без диагностированной короны везут в Москве. Три больницы, одна из них вот эта. Я не знаю, кто так распланировал в Депздраве. Мне интересно, как будет дальше. Почитайте, тут много еще интересного на Свободе. Называется публикация «Идите в поликлинику. Дневники заразившихся коронавирусом».
Тут в российской газете на первой полосе про больницы, в которых привозили пациентов с коронавирусом, с подозрением на коронавирус, и про больницы, которые в итоге оказались закрыты на карантин, в том числе про больницу в Уфе, о которой мы вчера рассказывали в нашем эфире. Значит, российская газета уточняет, что там больше 1000 человек, медицинских работников и пациентов, которые теперь 2 недели не смогут выйти из здания, потому что выяснилось, что 5 врачей, вероятно, заражены коронавирусом, и 2 пациентов, и больше 1000 человек просто, значит, законсервировали в этом здании до того момента, как все не прояснится, и если все случаи подтвердятся, то, значит, они будут там на две недели оставаться и ждать, пока вылечатся заболевшие. Это минимум 2 недели.
Угу. Еще одна, можно сказать, запись в блогах, ну, точнее, так сказать, сообщение в личку. Помните вчерашнего Дмитрия из Таиланда, который застрял там в Таиланде? Оттуда вчера началась эвакуация, как нам показывали по телевизору, как говорили об этом. Я, кстати, до сих пор не знаю, сколько народу прилетело, потому что там из Таиланда писали, что мало улетело народу, а здесь сообщали, что 400 человек прилетело. В Москву, я имею в виду, потому что рейс был не один в Москву. До сих пор, в общем, теряюсь в догадках. Может быть, пропустил. А вот что пишет мне прямо сейчас Дмитрий оттуда. Никакая это не эвакуация, о которой так кричат у нас в новостях. Есть билет российской авиакомпании, так и быть, вывезем бесплатно. То есть тупо исполним обязательства по перевозке. А если тайской, арабской, то 400 евро билет. А 400 это нормальная цена за билет туда-обратно. Внимание, вопрос, зачем тогда бюджетные средства для этого нужны? Ну, конечно, вопрос этот риторический. Тем не менее. Значит, я еще хотел рассказать о том, как власти преследуют волонтеров, помогающих врачам. Это в МБХ-медиа. И я думаю, что мы этот разговор, может быть, продолжим завтра-послезавтра. Сегодня пока посмотрите публикацию МБХ-медиа об этом. Россия активно поддерживает другие страны в борьбе с коронавирусами. Самолеты с масками, респираторами, средствами индивидуальной защиты и врачами уже отправили в Италию, Сербию, США. Кроме того, на борьбу с коронавирусом Россия выделит Всемирная организация здравоохранения $1 миллион. А Роспотребнадзор 61 миллион рублей на финансирование производства и поставки за рубеж средств для лабораторной диагностики коронавируса и оказания материально-технической поддержки. Минпромторг заявил, что наша страна уже обеспечена всем необходимым. Но врачи жалуются эти, в общем, люди неблагодарные. Я на всякий случай, конечно, говорю, поясняю, что это сарказм. Вот все время жалуются на что-то. И, поверив им, волонтеры начинают собирать помощь, значит, какую-то отправлять там маски, средства защиты и все прочее. А их совершенно справедливо, поскольку, ну, все же есть. Зачем маски еще кому-то? Вот, их совершенно справедливо задерживают, бьют и так далее. Вот об этом можно почитать на МБХ-медиа. Там и про Анастасию Васильеву, которую вы хорошо знаете, и про госпиталь Бурденко в Москве. Там врачи тоже жалуются.
В Москве 7 часов 15 минут.
То есть люди только легли спать, и тут их начинают будить, всех подымать. Все считают, что это пришли их арестовывать.
На «Медузе», на сайте «Медузы» в разделе «Истории» есть любопытная статья под заголовком «Дом как бункер совсем необходим». Это о том, как карантин меняет образ жизни людей, как люди начинают менять свое домашнее пространство в новых условиях. То есть дома посидели, немного посмотрели, оценили, чего не хватает, и началось. Значит, на что вырос спрос? За март количество поисковых запросов по слову «биде» выросло на 379%, хлебопечка на 374%, освещение для ТикТок на 101%, санитайзер для белья на 1153%, стоячий стол на 77%, бумажные полотенца на 545%. Здесь же рассказывается о том, что стали пользоваться особым спросом велотренажеры. Я знаю, что кое-кто из наших коллег тоже прикупил велотренажер. Нет, не ты. Не буду называть, знаешь, может быть, не хочет человек, чтобы о нем рассказывали.
Вдруг все набегут. Дай попользоваться.
Да, там уже, кстати говоря, он рассказал об этом в Фейсбуке, написал, что, мол, купил велотренажер. А там уже выстроилась очередь из желающих забрать себе через 2 недели, когда этот велотренажер... Нет, когда он в вешалку превратится дома, забрать себе. Желающие уже появились. Стали... наводить уют на кухне, потому что у кого нет рабочей зоны в кабинете, там в большой комнате, кто где оборудует, тот оборудует на кухне. Значит, и понадобилось больше места для хранения еды, лекарств, предметов первой необходимости. Изменились представления об идеальном доме. Об этом можно почитать на сайте «Медузы».
Ну, а мы сейчас развернемся уже ближе к лицам, так сказать, разыскивающих. Главным, собственно, врагам государства в эти нелегкие для него минуты.
Не пойман не вор, а московский прокурор.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, что вчера произошло? Я читал сводку Следственного комитета, ну, точнее, не сводку, а как это, сообщение, да, информационное, о том, что, наконец-то, одно из первых уголовных дел заведено за фейки в сети интернет в эпоху коронавируса, коронавирусный фейк, так сказать. Вот видео, и кто-то репостнул, собственно говоря, это видео, и я, честно сказать, обомлел, потому что мало того, что там было знакомое лицо, так еще и, ну, надо было быть совсем человеком с вынутым мозгом, чтобы не понять, что это пародия. Вот. Человек на видео, Александр Торн, известный блогер, между прочим, вот, ну, многим, может быть, и не...
Следственному комитету, например, неизвестный.
Кому-то, да, им, в общем, кроме Бастрыкина, других блогеров и поэтов они не знают. Вот, значит, делал пародию на такие, знаешь, как это, конспирологические всякие версии возникновения вируса и его течения. Вот, и вот, собственно, за это видео, я так понимаю, и было возбуждено уголовное дело по... статье 207.1 о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни. Александр Торн, слава богу, живой, здоровый. У нас сейчас на прямой связи. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Или у вас добрый вечер?
У нас ночь.
Ночь.
А где вы находитесь?
В Нью-Йорке.
В Нью-Йорке. Понятно. Значит, на серверах в Нью-Йорке, как это обычно, на серверах в Калифорнии, все вот это вот изготавливалось.
Скажите, ясно? Александр, да. Когда вы записали этот ролик, выложили, сколько вам человек написали «удали, это будет уголовное дело»?
Это были боты, которые зарегистрированы были либо в марте, либо в апреле этого года. И, ну, удали никто не писал. Несколько ботов отослали это из реплаев сразу по ссылке в аккаунт Следственного комитета и прокуратуры и пообещали, что меня найдут, со мной разберутся. Ну, вот ищут уже всей страной, не могут никак найти.
Угу. Александр, а зачем вы сделали это видео? Вот смысл какой был в этом? Я-то понимаю, но я обязан это спросить, вынужден.
Ну, конечно. Нет, у меня просто, наверное, как и многих из нас, пользователей активных соцсетей, немножко достало количество теорий заговора, да, которые сопровождают коронавирус сейчас, ситуацию по коронавирусу. И я просто решил сделать небольшой отступ от своей основной деятельности, да, политической сатиры, вот в сторону вот эту, да, и высмеять сразу все, попытаться все теории заговора, которые касаются коронавируса. И я сделал это настолько, я повышал градус абсурда и идиотизма до самого конца, да, где я уже про рептилоидов, сбрасывающих кожу, говорю, именно для того, чтобы было понятно вот любому человеку, что это стёб, что это сатира. Но, вы знаете, не только Следственный комитет не понял. Наверное, процентов 20 обычных пользователей тоже восприняли совершенно серьезно то, что я говорю. И, наверное, это больше всего пугает, а не реакция Следственного комитета.
Да, вы знаете, дело в том, что вообще, конечно, трудно предсказать реакцию пользователей, как они поймут, потому что, ну, у меня тоже есть всякие конспирологические теории. Я, например, время от времени рассказываю, что Путин контрамот, и он движется в обратную сторону во времени. Рано или поздно тоже, наверное, будет признан экстремизмом, но процентов, да, 10-15 людей, они как бы уверовали, и теперь это их официальная религия. Я совершенно не удивляюсь. Александр, скажите, пожалуйста, а вы в Нью-Йорке просто уехали, застряли или на постоянном месте жительства? Просто многие не знают.
На постоянном, да.
Ну, то есть, очень удобно, на самом деле, для Следственного комитета, как мне кажется, как он возбуждает уголовные дела за нарушения в Донбассе, например, какие-то нарушения прав человека в Донбассе, вот, так и, собственно, блогер в Нью-Йорке, мне кажется, очень долго можно вести плодотворно, может, даже, когда позволит обстановка с командировками в Нью-Йорк, уголовное дело...
Слушай, ну, мне кажется, они не преминут распилить миллиарды на моем деле, там, выделят какие-нибудь... специальные поисковые луноходы, там, Нью-Йорка-ходы или что-нибудь еще, вот, и, да, будут на этом зарабатывать.
По-моему. Александр, а вы из новостей узнали, я так понимаю, о том, что это дело возбуждено, то есть с вами никто не связывался, следственные действия по скайпу не проводил?
Нет, они же не знают, кто я. И учитывая уровень Шерлок Холмсности наших правонарушительных органов, не факт, что узнают, честно говоря.
Да, ну вот специально для Следственного комитета мы рассказываем, что человек на видео до степени смешения, вот который на видео, который рассказывает про взрыв в Векторе, приведший, собственно, к распространению якобы вируса, чем необыкновенно всплашило рептилоидов, значит, человек на этом видео до степени смешения похож с Александром Торном, который у нас сейчас на видео, а то, что было показано, до степени смешения похоже с пародией. Ну, не всегда это люди, как мы понимаем, понимают, в том числе и в Следственном комитете. Или
ты знаешь, Александр, просто... я здесь не могу не сделать одну очень важную ремарку, потому что дело Следственного комитета и их возбудимость, она коснулась ситуации со взрывом на Векторе. В Новосибирске, да, а моя идея, основная идея ролика была в том, чтобы высмеять даже не эту теорию заговора, а теорию о мировом теневом мировом правительстве, которое запустило специально этот коронавирус. И с Вектора я всего лишь начал. То есть это была даже не основная теория заговора, которую я высмеивал.
Мне кажется, вот некоторым людям не хватало ремарки, что это пародия. Ну, то есть объяснили. Они иногда у меня тоже спрашивают: Александр, это шутка или еще что-нибудь? Да.
Александр, юмор так не работает.
Да, сейчас будет шутка. Я согласен, но некоторым людям все равно надо. Я думаю, что знаешь, в чем была не то чтобы проблема, а в чем был затык? Бог с ним, не надо пояснять, что это шутка. Надо было все-таки написать, смотреть до конца. Потому что, мне кажется, вектор посмотрели, и дальше уже не надо. Все, состав преступления есть, поехали.
А очень какие многие же будет? Смотрят на ходу, на бегу, конечно. Начало посмотрели, о, классный ролик, надо переслать. Смотреть это же конца. Мода сейчас увидеть какое-то сообщение, срочно разослать
заголовок,
всем. Да, да, и тут же
знаешь,
WhatsApp.
Я максимально попытался заинтриговать, внимание, разошлите это всем, информация из первых рук. То есть я вместо смотреть до конца максимально попытался заинтересовать. Ну, видимо, не получилось.
Александр, а будешь ли ты предпринимать какие-то действия? Значит, я не знаю, адвоката нанимать или, ну, чтобы представил твои интересы?
Все, уже практически все правозащитные организации, уважаемые в России, предложили свою помощь. Да, я сотрудничаю с правозащитой Открытки, они будут помогать мне заниматься этим делом, и мы, конечно, будем реагировать, потому что общество не должно молчать на любое преступное деяние нашей преступной власти. Общество необходимо отвечать. Общество должно отвечать. Грубо говоря, мне, да, в Нью-Йорке, наверное, совсем не страшен Следственный комитет. У нас здесь на въезде в Нью-Йорк стоит табличка «Следственный комитет не пройдет». Я уверен, что меня эта табличка защитит. Вот. Но, тем не менее, мы должны всегда отвечать. Мы не должны отмалчиваться и сидеть, как мышки, значит, вот на нас завели. Ну и ладно. Нет.
А каким-то творчеством, новыми роликами вы собираетесь отвечать на возбуждение уголовного дела?
Конечно, я уже выложил один буквально спустя несколько часов. Он в Твиттере висит, можете посмотреть. И будет еще один, естественно. Все будет, я в долгу не останусь, вы же понимаете.
Александр, а что вам после того, как вот это возбуждение уголовного дела произошло, что пишут из России? Есть ли какая-нибудь волна хейта или, наоборот, волна поддержки, я не знаю, что?
Нет, исключительно волна поддержки, никакого хейта абсолютно.
А как вы думаете, чем все это закончится, вот именно уголовное дело имеют?
Ой, да ничем не закончится. Как обычно. Ну, либо они его закроют, когда они поймут, что я в другой стране нахожусь, да, под предлогом того, что ну да, до нас дошло, это высмеивание фейка, да, это не фейк. Вот. Ну, если у них есть мозги, да, если они не хотят продолжать эту славу идиотическую себе, значит, распространять о себе. А если нет, ну, значит, будут суды, и будут каждую неделю будет какой-нибудь повод, чтобы им опять покрутило общество у виска.
Ну, повод, чтобы для тех, кто не знал блогера Александра Торна, повод его узнать-то появился на самом деле.
То есть такая пиар-компания вообще, от Следственного комитета.
Да, и сколько вы проплатили Следственному комитету, хотелось бы понять.
Ну, я через Госдеп, поэтому они мне не все цифры озвучивают, там сложная схема.
Понятно. Ну, что, спасибо большое, Александр Торн, спасибо. Блогер. Я, знаешь, еще хочу сказать, не отключайте. Просто у нас мы целую неделю делаем подарки Дмитрию Пескову, который сказал, что беглецам слово предоставлять как-то некорректно. Он имел в виду Ходорковского на прошлой неделе.
Да, я знаю.
Да, и сегодня у нас как раз была проблема с очередным беглецом, мы никак не могли найти, и вдруг Следственный комитет нам помог, потому что, по сути, так оно и получилось. То есть Александр Торн еще до того переместился в Соединенные Штаты, а потом на него завели уголовное дело. Но, в принципе, суть та же. Вот сегодняшний беглец, или, если хотите, изгнанник Александр Торн.
Послушай, это одна последняя ремарка.
Да, пожалуйста.
Чтобы максимально уесть вообще Пескова во всех его словесных проявлениях, я слышал, у вас на эхе уголовников на работу нанимают. поднимите меня, и беглецы будут просто в эфире сколько вам захочется. И Песков будет невозможно от этого злиться. Это классно. Их надо злить.
Передадим это заявление компетентным, здесь компетентным
органам.
На Эхе Москвы. Спасибо большое. Александр Торн сегодня с нами из Нью-Йорка. По-моему, отличное начало дня и завершение у Александра. Через несколько секунд о погоде.
Метеоскоп.
7 градусов в Москве, спасибо. Давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 43%. Ветра нет, сегодня пасмурно в течение дня.
Что касается, я что успею сказать? Успею сказать погоду на завтра.
А на сегодня, ты скажи, до
10-12, 12 да. градусов. 0 градусов предстоящей ночью, и завтра 14-16 без осадков. В кои-то веки говорим о том, что, к сожалению, будет хорошая погода.
В 7:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе Новости. Российские власти накопили перед кризисом почти 18 триллионов рублей. Но на меры поддержки экономики потратят только 1,5. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. Издание поясняет, что мешают правила расходования средств из Фонда национального благосостояния, в которых нет оговорок на случай чрезвычайных обстоятельств. Болгарские министры и депутаты отказались от зарплаты за пандемию коронавируса. Сэкономленные деньги пойдут на борьбу с новой инфекцией, передает Интерфакс. С инициативой выступила правящая партия, идею в парламенте поддержали единогласно. В Болгарии, по последним данным, зафиксировано более 500 случаев заражения, скончались около 20 человек. СК возбудил уголовное дело о фейке про коронавирус из-за сатирического видео. Это сообщил его автор, блогер, известный как Александр Торн, который живет в Нью-Йорке. Он был в нашем эфире несколько минут назад. В своем ролике он высмеивает теории заговора. Позже вечером стало известно возбуждение еще одного дела по той же статье. Как сообщили в Управлении Следственного комитета Ленобласти, опасной для жизни и безопасности граждан, следователи сочли информацию в интернете о том, что на границе возле города Волхов из-за коронавируса стоит военная бронетехника. Ведомства подчеркнули, что это не соответствует действительности. США вернули на родину 45 тысяч своих граждан. Были организованы 460 авиарейсов из 75 стран, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, это была одна из самых выдающихся дипломатических миссий в американской истории. Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро. На сегодня анонсированы только 2 рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив. Власти Китая открыли выезд из Уханя, где впервые был выявлен новый коронавирус. Город с населением почти в 12 миллионов человек находился в изоляции больше 2 месяцев. Всего в Китае было зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 3300 человек. В конце марта власти страны заявили, что в целом распространение инфекции в Китае остановлено, но есть риск нового витка эпидемии. Координатор штаба Алексея Навального в Саранске получил политическое убежище в Финляндии. Евгений Пашуткин уехал вместе с семьей из-за угрозы уголовного преследования. Претензии силовиков вызвал показ в Саранске фильма об активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом. Пашуткин рассказал «Новой газете», что живет в центре, куда обратившихся за политическим убежищем размещает местное отделение «Красного Креста». В Москве 6 градусов тепла, днем 10-12, облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
В эфире вам рассказывают не все.
А потом, когда они опомнятся и начнут присваивать победу, надо просто ее не отдать. Всего лишь сделать то, что не удалось в российской истории ни разу. Пишет Дмитрий Быков.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Кто кого сборит? Кит или слон? Условно говоря. Емельяненко или Валуев? Винни Диктов или Трамп?
Упс.
Опять же, условно говоря. Или свежеприготовленный ведущий Егор Жуков и взрослые, серьезные, знаковые персоны.
В эту среду после 16 часов по скайпу председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Не плюй в клоаку, не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, ты знаешь, я смотрю, что пишут в чате, сопровождающем нашу видеотрансляцию, наши пользователи, они обсуждают Александра Торна, и правильно, и будет отдельно он выложен роликом, я надеюсь, можно его и там будет пообсуждать. И они разделились на две группы. Одни, значит, соответственно, осуждают Следственный комитет за то, что он не счел пародию, а другие считают, что Александр Торн таким образом сыграл там, вольно или невольно, на, как это сказать, в пользу тех, кто сейчас в пользу пропаганды.
Угу.
В пользу пропаганды. Вот. Ну, знаешь, тут хочешь, не хочешь, можешь сыграть в пользу пропаганды. Но я думаю, что там знали или не знали, они когда возбуждали уголовное дело, что это пародия, догадались или не догадались. Я думаю, это, в общем, решительно все равно. Ведь тут главное, главный такой метод действия – это запугивание, на самом деле. Когда, например, были истории с экстремизмом в ВКонтакте где-то там, и много за это дело сажали, какая там, 282-я статья была, уже, видишь, уже и не особенно помним. Там сам Следственный комитет и сами правоохранительные органы, там не только Следственный комитет участвовал, они, как мне кажется, способствовали распространению самых идиотских, самых глупых, самых бессмысленных, самых бездарных историй, только потому, что они даже пугают еще больше. То есть, если за это привлекают, значит уж за там что-то более или менее серьезное привлекут точно, если уж даже до этого дошло.
Более того, я увидела в комментариях к ролику Александра Торна обсуждение, если по этому поводу возбудили уголовное дело, не стоит ли посерьезнее отнестись к тому, что он рассказывает? Может быть, там правда есть что скрывать, пишут люди.
Но ты знаешь, плохо то, что возбуждаются уголовные дела по пародии, но не возбуждаются уголовные дела по реальной конспирологии. Ну, наверное, по конспирологии вообще глупо возбуждать уголовные дела тут. И я тоже сам себя ловлю в ловушку. Но когда у тебя, правда, ну как-то надо это прекращать, когда у тебя по телевизору, я, правда, не знаю, сейчас последние дни не смотрел вот на этот предмет, но раньше, вот 2-3 недели назад, это было кругом, что то его запустили китайцы, то его запустили американцы, да точно, значит, и этой конспирологии замечательной, ее было кругом очень много. То есть, получается, по телевизору все это можно говорить, а если ты это дело обыгрываешь такое от себя лично и, значит, вспоминаешь какие-то несуществующие взрывы там на предприятии «Вектор», то это нельзя говорить. Вот это перевернутое какое-то...
Знаешь, не исключено, что довольно долго подбирали подходящий материал для возбуждения уголовного дела. Тут идеально сошлись.
Долго не могли,
все.
Даже недавно закон приняли.
Ну, вот все это время, с момента, как приняли закон, потому что тут сошлось прям все идеально. И человек живет за рубежом. Можно сказать, что он на американские деньги, значит, готовит эти ролики и запугивает население России. И не надо особо стараться, не надо к нему там ездить, правильно? Тратить,
конечно,
на это время
это
и силы.
Самый натуральный Донбасс. Это
большой жирный плюс.
Права человека. Нашего, не нашего, не так уж важно.
А тут еще, знаешь, если показать правильно картинку, я вот не знаю, показывали ли эту историю по телеканалам, но если показать там людям постарше, они скажут, ай-яй-яй, как так можно
вовремя,
было так шутить.
Я больше уверен, что появится только вовремя обрезанный, до рептилоидов, вот чтобы там, потому что уже некоторые начнут сомневаться к концу ролика. А вот если только взрыв на векторе оставить, вот, то в принципе нормально, что действительно поначалу как-то думаешь, а что так? Давай развернемся, но останемся в интернетах.
Семь бед, один ответ. Суверенный интернет.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Николай Хутор даже не представляет себе, насколько он попал сейчас, поставив эту отбивочку, потому что кланяется. Спасибо, Николай. Значит, потому что вчера стало известно, кто же вошел в так называемые белые списки, то есть реестр социально значимых сайтов, доступ к которым будет бесплатным. Его утвердила список этих сайтов Минкомсвязи вчера. И, в общем, этот список, ну, поскольку он довольно пространный оказался, поначалу-то казалось, что там будет немного, но, как всегда это бывает, он расширялся, как с системообразующими предприятиями, примерно так.
Но самое главное же что? Что там все необходимое, так ведь?
Вот. И он стал большим, очень большим. И поэтому, ну, сначала люди как бегло посмотрели, ну, что-то вроде... Эхо Москвы нет. Ну, ладно, в конце. Арти есть, и то, слава богу. Как это? Зачем нам Эхо Москвы? Зачем нам Антизаветчина? Пусть будет одно Арти. Вот. А потом и Риафан там еще. Вот это вот самое главное. Бесплатно на Риафан ходить. Друзья мои, я считаю, что нужен другой закон. Потому что, ну, следующее дополнение, поправки к законодательству. Я обращаюсь сейчас официально к депутатам Государственной Думы. Серьезно, это не пародия. Внимание, это не учебная тревога. Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы. Пожалуйста, введите поправку в этот закон, чтобы государство доплачивало за посещение Риафан. Вот, потому что, ну, правда, во-первых, это нервы. Во-вторых, иначе читать это невозможно, только за деньги. И я считаю, что это будет одной из лучших антикризисных мер. За Russia Today не знаю, но в принципе тоже можно, ну, поменьше, например. Можно установить тарифы, тарифную сетку, как вы часто любите это делать. Вот, и вам будет чем заняться, с другой стороны. Потому что не все же наказания какие-нибудь придумать. Надо и пряники выдавать, верно? Ну, вот, давайте придумаем такой пряник, чтобы за доступ к Риафану платили деньги от государства. Возвращаясь к белому сайту. Выяснилось, что там всякие смешные сайты попали. Там, например, кино
вот
говно
не надо
попало.
Высмеивать. Не надо. Что? Это
смешные
сайты,
в хорошем смысле.
Сайты, которые необходимы населению.
Смешные в хорошем смысле. Потому что кино говно хороший сайт, смешной.
Необходимый населению.
Необходимо, конечно. Вот. Там, значит, разные кинорецензии. Но при этом Кинопоиск Яндекс, например, не попал. Потому что интересно. А кино говно попало. Вот. То есть, что думают о нашем кино в Минкомсвязи, понятно. И молодцы. Молодцы. Но вот то, что у тебя открыто, мне больше всего, конечно, понравилось. Это прямо вишня была.
Да.
Не вишенка, а вишня что? Такая жирная вишня.
Что этот список включили, сайт, продающий диссертации. А это логично, это понятно, потому что ты стал кандидатом наук. Помоги другим. Дай рекомендации, как это сделать, где купить.
Конечно. Нет, я думаю, что в Минкомсвязи, может быть, многие пользовались просто. И я как думаю, он составлялся, этот список-то? Значит, ну, просто клерков там, я не знаю, попросили, а они, собственно, там, я не знаю, обратились к своим девушкам или юношам. Значит, обратились, там, вы чем обычно пользуетесь? Там, ну, Одноклассники, ну, ВКонтакте, там, ну, еще, наверное, что, Rush Today надо вставить, так, Риафан, там, что еще?
Там можно купить диссертацию.
Ну, купить, ладно, даже не я, там учебный что-нибудь, дай какой-нибудь учебный. Ага, где я брал этот, как он называется, курсовой, да, где? А, вот, ладно, все. И вот так примерно они, значит, составили этот список.
Или, знаешь, так, к завтрашнему дню пока от каждого по 10 сайтов. Вот, и
конечно,
кто что мог,
конечно,
столько
вот.
И набрал, такие набрал.
Прекрасно, молодцы, я считаю, отлично. Ну, слава богу, конечно, там не оказалось сайтов каких-то, там, я не знаю, продающих наркотики. Или фальшивые деньги. Вчера, знаешь, история была отличная, что в Даркнете обнаружили сайт Гознак. Он рассылал фальшивые деньги. За деньги настоящие, соответственно.
Нет, но я-то надеюсь, что этот список будет пополняться, и в него добавят еще гораздо более важные сайты, необходимые.
Да, а, кстати, вот, знаешь... Некоторые страны делают безусловный доход, и мы еще об этом поговорим. А у нас можно как раз вот сайт Гознак, такой, который фальшивые деньги за настоящие продает. Можно его добавить в список бесплатных сайтов, это будет большой помощь населению. Зачем раздавать деньги, если есть частные предприниматели у нас, которые продают деньги? Например, как с тестами на этот самый, на коронавирус. Зачем тестировать, если у нас есть частные предприниматели, которые замечательно тестируют? Но, смех смехом, на оставшиеся пару минут я хотел сказать, что все эти белые списки, это, конечно, в некотором смысле прообраз автономного интернета, о котором мы говорим, неоднократно об этом в программе «Точку» мы заговаривали, и вот он как бы стал более-менее реальным. Смотрите, что происходит. То есть людям так или иначе подсказывают бесплатный интернет, фактически пересаживают их с бесплатного телевидения на бесплатный интернет. Тот бесплатный интернет, который и подконтролен государству с одной стороны, и лоялен государству с другой стороны. И так или иначе отрабатывает его повестку, начиная с Ариафана, заканчивая сайтами поддельных диссертаций. Ну и, собственно, по большому счету, где-то в пределе, на долгом отрезке, автономный Рунет и не нужен, поскольку если здесь бесплатно, то зачем платить за доступ к Эху Москвы, например, условно говоря. Но также он и валиден, также он и работает, будет работать, если вдруг по отчаянию интернет отключают, доступ к внешним ресурсам отключают, и, соответственно, что остается? Не надо ничего нового включать. Вот он готов, вот он Рунет, вот он слепок того Рунета, который видит государство. Посмотрите на него, начиная от Риафан до бесплатных диссертаций. Надеюсь, такой интернет вам не нужен.
И спасибо большое чиновникам за такую заботу. Позаботились обо всем.
Владимир Левченко, экономический обозреватель, через несколько секунд.
В Москве 7:45.
А Господь там с нами сам разберется, кто из нас прав, мусульманин, христианин, еврей или неверующий.
А вот и Владимир Левченко, человек смелый, человек, который пока не выходит по скайпу, а приходит сюда, в студию.
Доброе утро.
Доброе утро всем. Да, зачем бояться чего-то? Как только мы чего-то боимся, оно тут же реализуется сразу. Мы же знаем, как работает наша психология. Поэтому переставайте бояться, да, будьте разумны, вот, но соблюдайте меры предосторожности.
Отличная рекомендация.
Так что у нас происходит на глобальных рынках?
Работает ли она в экономике?
В экономике не совсем. Вот, мы знаем, что рынок может быть очень долго иррациональным. А вот сейчас мы примерно то же самое и наблюдаем. Несколько интересных моментов. Но вот буквально накануне рынки решили, что все, коронавирус побежден, да, вопросов больше никаких нет. Китайцы вообще сказали, что вот у них там ни одного нового случая коронавируса не зафиксировано, и все там дружно пишут, что вот китайская экономика, китайская промышленность восстанавливается. Да, если мы посмотрим на динамику вот трафика, да, китайских авиакомпаний, то как-то там восстановление, мягко говоря, вообще не пахнет. Напротив, последние недели там даже трафик начал опять снижаться. Да, именно так.
А он снижается из-за снижения спроса, или это власти искусственно, или власти, или сами авиакомпании искусственно присаживают самолеты?
А нет, ну вот здесь пока непонятно, потому что, естественно, они, китайцы, не скажут, что мы тут что делаем, да, сознательно. То есть, напротив, они
всячески показывают,
говорят о том, что да, у нас там все более-менее хорошо, да, там возвращается к жизни даже Ухань тут же, кстати, с сегодняшнего дня, да, открывается уже полностью, ну вот, вернее, не полностью, а сообщение начинается, да, между вот как раз Ухань, вообще провинции Хубэй и остальными китайскими регионами. Но вот мы видели такой взрывной рост на рынках. Вчера он немного притормозился. Сегодня с утра фьючерсы вновь двигаются дальше. Рынки поднимались до максимума, ну, практически за месяц. Ну, что касается больше всего нас, мы видели такой вертикальный взлет курса рубля. Да, то есть рубль вырос примерно на 10% от своих минимумов. Ну и был, в общем, единственной валютой, да, которая не обновила исторический минимум по отношению к доллару, если брать валюты развивающихся стран и валюты высокодоходные. Ну, в общем, причина здесь достаточно простая, как, да, вот он в том анекдоте, да, за что тебя посадили в тюрьму, за оказание первой помощи, что-то такое сделал. Ну, как у друга кровь носом пошла, я ему жгут на горло наложил. А вот, несмотря на то, что Центральный банк печатает рубли как подорванные, то есть он никогда с такой скоростью за последние, ну, сколько же времени-то, ой, ну, больше 20 лет, то есть с середины 90-х никогда с такой скоростью рубли не печатали, но это все равно мало. Да, то есть из-за остановки экономики, из-за того, что у нас бочка нефти в рублях падала на минимум из более чем за 10 лет. Ну и вот как раз вот это несоответствие цен на продукты нашего экспорта и рекордный обвал, соответственно, поставок. Вот все это приводит к резкому кредитному сжатию. И люди буквально, да, там чуть ли не в первую неделю на карантина уже начали выставлять на Авито, собственно говоря, да, там какие-то свои там дорогие цацки, шмотки там и прочее, и прочее. Вот это говорит о том, что вот это вот, как говорится, знал бы, где упал, соломки бы постелил. Да, несмотря на то, что я там давно рассказываю, что, ребят, сказать, соломка должна быть, да, мы упадем точно, вопрос, упадем когда, раньше или позже. Если упадем позже, значит, будем падать с большей высоты, и соломки понадобится, наоборот, больше, да. А чем дольше, к сожалению, вот эта история длилась, напротив, люди вот эту всю соломку, они съели подчистую, да, еще многие в кредитах оказались, текущие доходы у многих выпали, ну, а вот для Москвы это актуально, наиболее, конечно, это актуально для Питера. Там, понятно, да, город сервисный в значительной степени, туризм встал как внутренний, так и внешний, соответственно, все это, вся эта история бьет гораздо сильнее. Поэтому, ну, на будущее, в общем, опять всем понятно, но как выходить из нынешней ситуации, тут уже там, рецепта однозначного нет. Да, все молятся на... А, да, еще тоже такой очень интересный момент, что бывает на вот, финансовых рынках, когда происходит вот, подобная история. Ну, вот когда случаются настоящие кризисы, да, то есть, когда многие говорят, что ну вот, когда там приходят инвесторы последней инстанции, у нас в прошлом году было открыто рекордное количество брокерских счетов на Московской бирже, вообще за всю историю, ну, вот, и, соответственно, вот это вот, ну и понятно, что люди запринесли какие-то деньги. А, понятно, что вот так, при, когда у нас много людей вложили свои деньги в фондовый рынок, а фондовый рынок там упал на 50%, да, то это уже больно, ну, вот, потому что люди думали, что вот у меня есть некая инвестиция, она там вот как-то стоит, да, это, ну, каких-то таких денег. Это формирует потребительское поведение. А когда это становится стоить гораздо меньше, ну или как там человек, то это уже другое потребительское поведение. И в отличие от всех предыдущих кризисов, там кризис 98-го года, я напомню, там наш рынок упал за год в 15 раз, да, в 15, но как бы, людей, у которых там были инвестиции, их было совсем маленькое количество. В 2008 году людей таких было уже гораздо больше, рынок упал в 5 раз, это было более чувствительно. Сейчас таких людей больше еще, просто в разы, и, соответственно, любое падение уже очень сильно бьет по благосостоянию граждан, соответственно. Но граждане рекордно за всю историю несут деньги сейчас на фондовый рынок. Вот если они ошибаются, то вот это будет, конечно, очень серьезный момент, потому что когда, вот я же еще раз говорю, кризис, когда рынок куда-то падает, после чего идет вот некий отскок, который мы видим сейчас, туда массово заходят, вот, грубо говоря, частные инвесторы, и потом только начинается падение. То есть то, что мы видели сейчас, это за большой долей вероятности просто разминка перед тем, что, собственно говоря, будет происходить дальше. Поэтому вот этот вот риск, наверное, он действительно самый большой. А что может реализовать этот риск? Какой может быть самый страшный сценарий? Ну, вот мы говорили уже, я уже говорил о том, что риск вот сейчас как раз-таки введения эмбарго на поставки российской нефти, он высок как никогда, потому как если просто вообще взять и выключить всю российскую нефть из поставок, даже если мы возьмем те объемы, которые поставлялись до начала там вируса, да, это чуть более 5 миллионов бочек в сутки, сейчас избыток оценивается в мире от 20 до 25 миллионов бочек. Да? То есть, этого рынок не заметит просто вот из разряда совсем. И еще такой момент. Уже сами представители нашей нефтяной отрасли просто в открытую говорят о том, да не, ну, конечно, надо договариваться. Мы же выполнять-то не будем. Но все равно. И все же это понимают. Поэтому и более того, те соглашения, которые были до этого, они же тоже, в общем, де-факто выполнялись ну, гораздо меньше, чем нужно было. И фактически Саудовская Аравия сама несла, да, всю вот тяжесть до этого сокращения, то есть они при там, плюс-минус одинаковых объемах добычи нефти, да, в нашей стране и у саудитов, а вот саудиты сокращали добычу там в 3 раза сильнее. Естественно, сейчас они говорят, не, ребят, конечно, давайте договариваться, но теперь вы сокращаете больше, ну, потому как мы уже столько лет это все проходили. А наши нефтяники говорят о том, что да давайте скажем, что мы сократим больше, какие проблемы, все равно же делать-то не будем. И все это понимают прекрасно, как в таких условиях можно договариваться, у меня вопрос открыт. То есть я бы, ну, если бы да, я был на их месте, да, а не на нашем, я бы просто сказал, все, ребята, вводим эмбарго против них, с ними вообще дело иметь нельзя. Ну, потому что вот факты говорят, вот, собственно, сами за себя. Вот этот риск, он большой. А как мы понимаем, да, введение эмбарго, это просто разнесет экономику просто в хлам.
То есть ты как бы не веришь в официальную российскую версию о том, что это саудиты виноваты и все разрушили для
того, Стоп. Это не совсем официальная версия, потому что совсем недавно версия...
Путин сказал. Как-то неофициально.
Погоди.
Ну, так, может быть официальный?
Ну, месяц назад, когда выходили, слова-то были другие, и тоже говорили официальные лица же.
Да.
Ну, ведь факт же. Факт.
Не, буквально второй день, там, по-моему, Новак сказал о том, что это они, их не устроило, потому что мы хотели на прежнем уровне сохранить, а они хотели сократиться, и поэтому мы значит, не смогли сохранить вот это.
Потом были официальные пресс-релизы, прежде всего Роснефти, и тоже многие...
Игорь Иванович по телевизору выступал.
Вот, говорили, что мы таким образом боремся именно с американской исландцевой нефтью. А затем другие официальные лица сказали, что да нет, это же говорили саудиты. Ну, ребят, ну давайте же поднимем, ваши же слова только более ранние. То есть, либо они вообще не понимают, что они говорят, надеюсь, что это иначе.
Вчера не было, никакого вчера не было.
Ну, вот в том-то и дело, да и сегодня тоже нет, а завтра не будет тем более, так что ли получается? Ну, поэтому очень здесь такой, собственно, интересный момент.
Если у тебя нет никаких обязательных вещей, которые ты хотел сказать, хотел тебя спросить, знаешь, о чем?
Да.
Мы просто будем обсуждать. Вот Испания заговорила о том, что они введут безусловный доход после, не после, а прямо на фоне коронавируса, и после не будут отменять. Ты вообще как к этой идее?
Я категорически отрицательно отношусь, потому что это называется взять у человека и отнять право на выживание. Просто-напросто.
Почему?
А потому что...
А право-то как отнимается?
А вот так, потому что базовым доходом вот держат его за одно место, и все. И в любой момент его потом возьмут, отменят и скажут... И опять же, мы тебе базовый доход платим, делай вообще все, что хочешь. Все, что мы тебе скажем. Навсегда. То есть это как раз, понимаешь, уровень инфантилизма просто вот критический. Это что называется, человека взяли, вот как грудного ребенка, к мамке на сиськи, присосали, и вот все. И сказали, и никак иначе.
То есть почему это... никак иначе? Ну, может, дают работать, пожалуйста, ничего.
Здесь нет никакой проблемы. Просто гарантированная дополнительная поддержка.
Ну, с голову не умрешь.
Не дополнительная, именно базовая поддержка для того, чтобы человек потом особенно больше ничего не хотел. Ну, мы сами прекрасно знаем, какой процент людей сразу появится, которые скажут, о, как классно, я вот так вообще буду сидеть дома, вообще делать просто ничего не буду, а вот мне платят просто потому, что я вот такой офигенный. Да, вот. И откуда эти деньги-то возьмутся? Эти деньги возьмутся примерно с той же оперы, когда у нас тоже президент сказал, ну вот сейчас еще раз средний класс налогом обложим, чтобы они вообще не хотели зарабатывать денег.
Ну, те, которые выше 17 500.
Да, те, которые вот чтобы вообще денег не хотелось зарабатывать, и чтобы, ну как вот в Советском Союзе была поговорка, чтобы ничего не хотелось. А вот те, кто ни на что не способен, вот мы им эти денежки выдадим, чтобы у них не было желания пытаться как-то и куда-то развиваться. Это путь просто к деградации, причем с чудовищной скоростью. Это мое мнение.
Нет. Отлично, интересно. Мы обсудим это после 9 часов, после того, как Владимир Левченко еще разочек придет к нам сюда в 8 часов 50 минут. Это будет. А безусловный доход после 9. Спасибо, Володя.
Спасибо.
Ждем тебя через час.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламная информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о новом скандале вокруг программы «Реновации».
Недвижимость. Что-то новое.
Более сотни столичных муниципальных депутатов подписали обращение в мэрию Москвы и прокуратуру с требованием отменить проведение публичных слушаний по проектам реновации в интернете. В начале апреля в мэрии объявили о старте слушаний по 8 проектам планировки кварталов по программе реновации в разных районах города. В связи с действующими в Москве ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чиновники решили провести обсуждение проектов на городском портале «Активный гражданин» с 13 по 26 апреля. Еще в конце марта в Москомархитектуре объявили о вынесении на слушание 13 проектов в рамках программы реновации, но тогда речь шла о том, чтобы на слушание пустят не более 50 участников в связи с введенными ограничениями. Такой вариант вызвал много протестов. Затем в мэрии решили провести слушание вообще в электронной форме. При этом глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская утверждала, что обсуждение в интернете дает массу плюсов для москвичей, в том числе невозможность фальсификации результатов обсуждения. Также Княжевская признала, что планы перевода слушаний в онлайн-формат появились задолго до вспышки коронавируса, отмечает газета «Коммерсант».
Недвижимость. Свежий взгляд.
По словам автора обращения к мэрии и в прокуратуру, муниципального депутата района Черемушки Юлии Щербаковой, проведение слушаний через интернет нарушает сразу несколько нормативных актов. В частности, речь идет о нарушении статьи Градостроительного кодекса, согласно которой выносимый на публичные слушания или общественное обсуждение проект должен размещаться не только в интернете, но и на так называемых экспозициях. Кроме того, у участников слушаний должен быть равный доступ к материалам проекта. Предоставлять такой доступ должны МФЦ, которые приостановили прием посетителей с 30 марта из-за введения режима самоизоляции. По мнению автора обращения, в результате граждане, у которых нет доступа к интернету, не узнают о слушаниях и не смогут принять в них участие, что подрывает доверие к процедуре и ставит под сомнение ее легитимность. И, наконец, что, наверное, самое главное, участники обсуждений на портале «Активный гражданин» не смогут задать вопросы авторам проекта реновации и представителям властей, как это происходит на традиционных публичных слушаниях. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
В Москве 7 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 59%. Дует юго-западный ветер во скорость 5 метров в секунду. Сегодня облачно с прояснениями и до 12 градусов.
Если в Москве вам везет выходить на улицу, ну, например, в ближайший супермаркет или в аптеку, или даже на работу, как некоторым из нас, вот, то... Это приходится делать при неплохой погоде. 10-12 градусов сегодня в Москве. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Завтра ночью около 0 и днем 14-16 градусов тепла без осадков. Неплохая погода, в принципе, сохранится до пятницы. Потом начнет портиться, но вроде бы зима не вернется.
Радио «Эхо Москвы».
Часов 5 минут в Москве. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Доброе утро. Утреннее шоу на радиостанциях Москвы, также на Первом Эховском в Ютьюбе. Мы поговорим о том, что происходит в Уфимской больнице. Вчера начали этот разговор, сейчас продолжим. С вами поговорим обязательно в 8.35 минут. И сегодня самая популярная тема, которую можно без всякого коронавируса, на самом деле, запускать
просто
каждый день.
Просто обсуждать хоть каждый день, что подорожало в магазинах. Ну, ходите же в магазины, ну, признайте честно, изоляция, изоляция, до супермаркета доходите.
Почему?
Я вот вчера дошла, посмотрела на безумные цены на лимоны, а имбиря-то вообще нет. Ну, и там еще кое-что подорожало, об этом давайте поговорим с вами через полчаса. Позвоните по номеру 363-3659, код Москвы 495, в 8.35. Расскажите, что подорожало в вашем магазине вот с начала момента, с момента начала пандемии.
Мы продолжим через минуту с небольшим.
Реклама – это святое.
Новые шины «Кордиант» обеспечивают комфорт и идеальную плавность хода. Дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление с дорогой. Уникальная технология «Веткор» защищает от аквапланирования. «Кордиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на «кордиант.ру».
Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений B3 Beeline Business поможет организовать удаленную работу всего за один день. Полноценное удаленное рабочее место в облаке. Организация видео-аудио встреч. Эффективное распределение звонков. Общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Beeline Business. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
12+.
С вами издательство «Вита Нова». Вспоминаем интервью с Владимиром Войновичем.
«Вита Нова» просто замечательно, самый лучший в мире издательство. Каждая книга – это отдельное произведение искусства. Но я уже тем замечательным, что я у них печатался, потому что это при каждом удается.
ООО «Вита Нова» 198-097 Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН 102-780-277-0159.
Делаю время, сейчас в потехе, но с рекламою на «Эхе».
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Давайте посмотрим, о чем пишут газеты, что интересного есть в непечатном слове. Вот, например, в российской газете, кстати говоря, не на первой полосе, а на второй, большая фотография Владимира Путина и заголовок «Разорвать цепочку». Какие мысли, Александр, какие экстремистские мысли возникают в твоей голове?
Гребаную цепь или что?
Разорвать цепочку. Разорвать цепочку. Владимир Путин призвал не повторять чужих ошибок в борьбе с коронавирусом. А ты о чем подумал?
Я вообще не знаю. Вчера это потрясающе, конечно, беседа его была с врачом, который оказался научным руководителем одной из женщин. Вот. Этих женщин. Угу. Вот. Потрясающая беседа. И там выводы, главное, Владимира Путина о том, как надо бороться с коронавирусом. Надо все собрать. Все собрать.
Ну, кстати говоря, здесь же в российской газете есть то, о чем мы говорили совсем недавно, о том, какие бесплатные сайты можно будет посещать.
А там упоминается про диссертации? Вот мне интересно, в российской
вот
газете.
Я не вижу. Почему ты не
чего?
Написали?
Самый
какой
главный
полезный
сайт?
Ресурсы не упомянули.
Российская газета, лажайте.
Ну, зато ICQ и там-там. Это самое главное. То, что надо. Вот все продвинутые пользователи, все, кто пользуется мессенджерами, они же прежде всего чем? ICQ и там-тамом? Ну,
конечно.
Вот, это в списке есть самое главное, что вам надо знать.
В ICQ теперь видеозвонки, я вот думаю, ведь на самом деле вот этот конференц-колл, который Песков проводит ежедневно практически, да, по рабочим дням во всяком случае, он собирался в ICQ. Ну, то есть, мессенджер, в котором не Telegram, замечу, несмотря на то, что, как мы знаем, в Телеграме есть пользователь Дима, значит, собирается в ICQ. Все журналисты Пула, которые общаются с Песковым, значит, вынуждены были поставить себе это несчастное ICQ, и там их призывают. А общаются они уже по телефону, получается. А теперь видеосвязь появилась, и даже звонки. Я думаю, что теперь по аудиосвязи-то и не надо будет. Вот в ICQ все собрались, там же отговорили, и нормально.
Значит так, я сейчас обращаюсь к команде нашего утреннего шоу. Я после программы напишу вам всем в ICQ, и только попробуйте мне не ответить.
Да, не ответить, да, все Ваську. Смотри, я все никак не могу успокоиться по поводу вывоза наших граждан, сограждан, которые оказались за рубежом. Обращу ваше внимание на сообщение Росавиации. Вчерашнее, это, в общем, не публикация прессы, а сообщение Росавиации всего лишь. Я его отправляю в чат, который сопровождает нашу видеотрансляцию. Так вот, там интересных моментов просто много. Не только то, что, значит, пассажиры должны быть, возвращаясь домой, россияне должны исходить из принципа платности перелета. Вот, то есть даже если у вас есть обратный билет, в принципе, платность перелета, надо исходить из нее. А во-вторых, там то, что выясняется, что те, кто прилетел куда-либо до 1 января, они как бы, в общем, не очень-то и граждане. На рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все остальные считаются как-то долго сидящими, вы уже там вросли корнями.
Это уже местные
куда
жители,
вы?
Это никакие не туристы.
Ну, 1 января когда был-то? Вы что думали, до сих пор не вернулись? Как бы говорит им. Лишились российского гражданства на этом основании. Росавиация им говорит об этом. Почитайте постановление, скучный документ, но важный, тем не менее.
Ну, это страшная история в Мурманской области. Там в прокуратуру пожаловались на действия оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Господи, они святые люди. На их нельзя жаловаться.
Они святые, а на них пожаловались. А поводом стало что? Публикация сообщения о принудительной госпитализации местной жительницы. Значит, в начале апреля оперативный штаб сообщил, что принудительно госпитализирована вернувшаяся из Финляндии женщина. И в этом сообщении говорилось, что она не соблюдала режим самоизоляции и создавала угрозу распространения коронавируса. Обязана была находиться дома, сдать анализы на коронавирус, но все это проигнорировала. Значит, что началось после этого? Пользователи соцсетей, там, ну, определенная категория, да, они стали требовать отправить ее в тюрьму, казнить, разорвать на части. Я почитала эти комментарии. Это ужас просто, это безумство какое-то. И всю эту историю опубликовал блогер Александр Серебренников. Он говорит, что женщина сразу после возвращения из-за границы обратилась на горячую линию и самоизолировалась. Это подтверждают справки. Она действительно обращалась 19 марта на горячую линию в день возвращения. лечение. Затем 2 недели находилась одна в квартире, и потом вызвала скорую, от госпитализации отказалась, но поскольку закон разрешает самоизоляцию как альтернативу стационарному наблюдению, она это сделала, а анализ у нее не брали. Ну вот по истечении 2 недель замглавного санитарного врача области издала постановление о ее принудительной госпитализации. Взяли мазок, а Роспотребнадзор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации. Оперативный штаб распространил это сообщение, и началась самая настоящая травля в социальных сетях. Это страшно. Это история на сайте «Новой газеты».
Российские больницы используют маски для подводного плавания из-за нехватки респираторов. Ну, кстати, я видел такое не только про российские больницы, просто оказалась удивительно удобная модель. Эти модели появились не так давно. Это полностью обхватывающее лицо маска. Она, ну, ее посетители магазина «Декатлон», например, могли видеть, она продалась прямо около касс в летний период. И вот, собственно, сам «Декатлон», как пишут открытые медиа, передаст врачам 6 тысяч масок для защиты от коронавируса. Дело в том, что если ее модернизировать, просто к ней еще переходничок такой, его можно напечатать на 3D-принтере, насколько я понимаю. В общем, делается переходничок, и он употребляется не только для медиков, эта маска, но и для тех, кто лежит под ИВЛ, может накрывать лицо. Вот. И об этом пишет Open Media. И в числе обратившихся, например, исследовательская группа из сотрудников Стэнфорда, где в новых масках работают более 50 сотрудников. Ну, собственно говоря, еще интересные подробности отсюда почитайте сами для, так сказать, самостоятельного ознакомления.
Нельзя стучать просто так. Да. Надо по дереву стучать.
В Москве 8 часов 15 минут.
Газета «Ведомости», вышедшая уже сегодня, пишет о том, что эксперты вывели индекс вирусного суверенитета регионов. Действия губернаторов напоминают времена парада суверенитетов. Значит, действия региональных властей по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции воспроизводят практики времен децентрализации от закрытия границ и введения ограничений для местных жителей до усиления негативной риторики местного патриотизма, предполагающей поиск источника рисков за пределами своей территории. Наконец, закончил я это предложение. Об этом говорится в публикуемом сегодня ежемесячном докладе фонда «Петербургская политика» о социально-политической устойчивости регионов. И чтобы оценить степень самоизоляции субъектов федерации в измеряемых величинах, эксперты разделили все регионы на 3 группы по индексу вирусного суверенитета. Ну и, значит, как те, кто, например, какие-то ограничительные меры принимали в отношении въезда из других субъектов, как Челябинской области или Чечня, или там регулирование торговли и других сфер, как Забайкалье, контроль над приехавшими жителями других регионов, Томской области, Красноярский край, ну и так далее. И вот они выстроили этот самый рейтинг, о нем можно почитать в газете «Ведомости».
Тут вот, если позволишь, еще небольшая заметка в российской газете, она про нашего героя, который у нас был совсем недавно в эфире. Уже отреагировала российская газета, возбуждено дело в отношении очередного фейка про вирус, и это не то, что ты рассказывал, что это пародия, да. Там вот не надо обманывать людей. Российская газета все пишет, как есть. Статья называется «Врать опасно. Фейк разместил один из пользователей Твиттера». Значит, да, чтобы повысить свою популярность на волне борьбы с коронавирусом.
Ну, российская газета, как и другие ленивые сволочи из нашего, значит, цеха, вчера просто перепечатали тупо пресс-релиз Следственного комитета.
А, это не авторский текст.
Значит, перепечатали тупо его копипейст. Тут только добавлено, знаешь, в целях там чего там это.
На волне борьбы с коронавирусом.
Да. Нет, не на волне. А что он хотел?
Фейк разместил один из пользователей сети Твиттер. Все, ничего он не хотел. Популярность хотел повысить.
Вот, для повышения популярности он это сделал. Вот только это приписала российская газета. До того, как ты влезла с этой, значит,
важной статьей.
Бессмысленной публикацией абсолютно. абсолютно, как и вся российская газета вместе взятая. Вот. Я говорил о параде суверенитетов от газеты «Ведомости». Об этом же сегодня пишет Олег Кашин в «Репаблике». А где он? Он там обычно и пишет.
Да, Кадыров немножко хамит, но при этом не выходит за пределы давно отведенной ему роли анфан-терибля российской власти. В конце концов, он и Медведеву не кланялся даже в бытность того президента. А тут совсем новый премьер, человеческих отношений между ними, скорее всего, нет никаких вообще. Ну и как тут в сложной ситуации не обменяться стандартными горскими «кто-то такой»? В их этике это вообще ничего не значит, и, скорее всего, о ближайшей их встрече Кадыров будет рапортовать в соцсетях в том духе, что он был рад встретить дорогого брата Михаила Мишустина. На что полемика о закрытии границ происходит на фоне самоустранения Путина и беспрецедентной раздачи федеральных полномочий регионам, тут вины Кадырова нет. Путина в Новоогрёвском бункере запер в любом случае не он. И речь про «берите суверенитета, сколько проглотите» тоже писал совсем не Кадыров. Он вообще последний, кто несет ответственность за нынешнюю федеральную турбулентность. Велик соблазн увидеть за нынешним Кадыровым тень Джохара Дудаева, а за чеченской, то есть бородатой и с автоматом, версия карантина, новый сепаратизм, но нет. Причина хамства Кадырова в адрес Мишустина не в Грозном, а в Москве. Это Москва не придумала универсальных правил взаимодействия с потенциально проблемными регионами. Это Москва выстроила систему так, что она, возможно, вообще ни на чем не держится. Об этом я, свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Ну, вот это Олег Кашин. Мы, собственно, вчера начали разговор про Уфимскую республиканскую больницу в столице Башкирии. И вчера мы связывались с человеком с наружу. Но вы помните, там закрыли врачей и пациентов закрыли на карантин. Причем, как мы понимаем, врачей даже не предупредили. Просто закрыли больницу и все. После того, как обнаружилось несколько случаев заражения коронавирусом. Да? Сегодня, кстати, единственная российская газета, да, об этом пишет.
Ну, тоже. В том числе.
Да.
В том числе.
Тоже что-то об этом есть в российской газете. Но мы никак не могли связаться с теми, и вчера все утро пытались, кто находится внутри. И вот сейчас у нас по телефону Римма Камалова, заведующего отделением ревматологии РКБ имени Куватова. По телефону Римма Галимовна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, Римма Галимовна, вот в печатной прессе есть информация о том, что в больнице осталось более 1000 человек. Это персонал и пациенты. Это действительно так?
Я на этот вопрос не могу ответить. Мы находимся в своем структурном подразделении. Когда закрыли на карантин нашу больницу, мы находимся в отделении. Я пользуюсь теми же данными, которые пользуетесь вы. Говорят, более 500 человек медицинского персонала и более 600 пациентов.
Uh-huh. А
Потому что мы не выходим, мы не можем, не общаемся. Только по телефону.
У вас в отделении сколько человек примерно? Ну, порядок.
У нас 5 врачей, 4 медсестры, 1 буфетчица и 41 пациент.
Как точно?
А как, в какой момент вам объявили, что вы не можете покидать свои рабочие места, выходить из больницы?
В понедельник мы проработали практически весь день, где-то в половине четвертого пришла представитель администрации и сказала, что у нас объявлен карантин, и что мы остаемся на 2 недели, что нас возьмут мазки, что мы будем пребывать здесь. Как бы мы, так как возникло подозрение, что умершие пациентки выявили вирус COVID-19. Угу. Ну и нас оставили. Мазки взяли у нас вечером, часов в 11, на следующий день. У многих сотрудников были положительные, это мы знаем, 9 человек наших сотрудников из нашей больницы госпитализировали в инфекционную больницу. Я вот насколько в нашем структурном подразделении у нас старшая сестра тоже заболела, так как нам не разрешили обращаться к доверенному доктору, она вызвала участкового доктора, ей сделали рентген, поставили двустороннюю пневмонию, потом госпитализировали в 22-ю городскую больницу. А так как она работает в нашей больнице, ее сразу отправили в инфекционную. Она тоже находится в инфекционной больнице. Вообще из нашего отделения 5 сотрудников болеют, но многие находятся дома.
У вас какие-то условия есть для того, чтобы прожить там 2 недели? Нужно ведь чем-то питаться, во что-то переодеваться?
Нас кормят. Нам привозят завтрак, обед и ужин. Пока как бы санитарно-гигиенические средства ничего не дали. Ну, одежду, соответственно, нет. Какую одежду нам дали?
И передать близким нельзя вам что-то в больницу?
Пока нет. У нас, знаете, сейчас все тут отцеплено. Ну, как бы ходила вечером Росгвардия. И как в Италии всех обрабатывали, все это обрабатывало обрабатывал.
Угу. Скажите, больницы. Вы сказали, что средства защиты пока не передали. Они у вас были вот на момент...
Да. Ну, такие примитивные. Шапочки, маски, перчатки, моющие, санитайзеры, руки обработать. Вот только такое. Ну, в смысле, вот сейчас они нас наоборот хотят. Мы не знаем. Знаете, мы находимся в неведении. Мы не получаем той же информации. Я больше информации могу получить через СМИ. Только сейчас обращалась к нашей администрации, чтобы нас ознакомили, что происходит. Потому что сегодня с утра мы должны были перевести пациентов, у которых есть подозрение на эту инфекцию, мы должны были перевести в филиал инфекционной больницы. Угу. Тут нам поступает распоряжение по телефону, что нет, мы их не переводим, мы их оставляем. Я спрашиваю, что происходит? Объясните, мы же должны знать хотя бы, ну что такое происходит? Нет ничего. Опять вот это сарафанное радио, что нам памперсы там, значит, противочумные костюмы, и 2 недели мы будем сидеть так. Вот, знаете, возмущает, нас пациенты начали болеть 2-3 недели. И мы постоянно ставили в известность нашу администрацию. Они заведомо знали, что у нас происходит какая-то чрезвычайная ситуация. Никто не принимал никаких мер. Только на нас говорили, вы не соблюдаете, вы не моете, вы допускаете, к вам приходят пациенты ухаживающие. Мы занесли инфекцию. Неправда. Мы не заносили. Мы трудимся и работаем. Тяжеленных больных до сих пор возле них. Куча тяжелых. Каждый день выявляется пневмония. Пусть наша администрация, вот, видимо, дошло до властей, и только тогда начали вот так вот обрабатывать. На нас внимание обратили.
Мы-то тут прочитали в социальных сетях, что ваши руководители чуть ли не через окно сами из больницы вышли и скрылись.
Нет.
Вы, вам что-то об этом
известно? Нет. Да, это не руководители. У нас на первом этаже находятся такие вспомогательные отделения, как отдел закупа, противопожарные, там еще кто-то такие. Это вот эти сотрудники.
А администрация находится внутри, тоже заперта.
Ну, судя по телефонам, да, так-то я не знаю, где они находятся.
Понятно. Мы сейчас не видим. Римма Галимовна, во-первых, спасибо вам большое, что нашли время для нас. Во-вторых, передайте, пожалуйста, нашу поддержку всем врачам, которые оказались в такой ситуации, насколько возможно. Спасибо, что вы это делаете и что вы работали до того, как это случилось, насколько это было возможно.
Спасибо. Вы знаете, мы продолжаем работать и будем дальше работать, если нас не уволят.
Спасибо огромное. Ну, мы обращаемся заодно и к руководству, чтобы оценили, на самом деле, ну, я бы так сказал, лояльность врачей, потому что, несмотря ни на что, вот людей закрыли, они ведь сохраняют спокойствие, лояльность и продолжают работать. Это трудно переоценить. У нас на очереди программа «Цифра», новости всяких высоких технологий. Через 3 минуты о погоде.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Компания СТТМ выпустила беспроводной стетоскоп, который позволяет обследовать ребенка, не выходя из дома. Автор изобретения утверждает, что это умное устройство обнаруживает воспаление легких в 3 раза эффективнее врачей-интернов.
По словам создателей, чтобы определить звуки, присутствующие в дыхании, достаточно приложить прибор к груди. Встроенный в аппарат модуль искусственного интеллекта запишет и проанализирует данные, затем проинформирует родителей.
Новинка состоит более чем из 170 небольших электронных компонентов, которые работают в паре со смартфоном.
Умные вещи под рукой.
Специалисты технологического университета Эндховена и центра эпилепсии в Кемпенхаге создали браслет для людей, которые страдают эпилепсией. Его испытания показали, что новое устройство обнаруживает 85% ночных приступов.
По словам разработчиков, на эту Watch определяет 2 существенных признака: аномально быстрое сердцебиение и ритмичное трясущееся движение. При их выявлении гаджет отправляет сообщение по телефонному номеру медсестры или сиделки.
Возможности высоких технологий.
Британские ученые из Эксетерского университета Кардиффа придумали видеоигру для похудения.
Если верить словам ученых, то среднестатистический геймер в первую неделю игры теряет почти килограмм, а через полгода показатель стабильно доходит до 2 килограммов.
Конечный итог может быть еще более впечатляющим, но все зависит от самих геймеров и их желания похудеть. Участники исследования ежедневно употребляли на 220 калорий меньше, чем обычно.
Дело в том, что в видеоигре пользователям необходимо выполнять задания, связанные в основном со здоровой едой. Например, при появлении на экране здоровой пищи, фруктов и овощей, они должны были нажимать на определенные клавиши, а появление на дисплее вредной пищи, чипсов или печенья игнорировать, передает онлайнер.
Между тем, исследование находится на начальном этапе, но уже сейчас очевидно, что эта бесплатная методика проста, поэтому почти 90% участников проекта сказали, что продолжат играть и обязательно будут рекомендовать эту игру друзьям, отметил руководитель команды исследователей доктор Наталья Лоуренс.
Тем временем ученые из Кардиффского университета отвергли существование игровой интернет-зависимости. По их мнению, такое поведение становится лишь способом скрыться от проблем.
В рамках проведенных исследований, где участвовали более 2000 человек в возрасте старше 18 лет, ученые использовали опросник.
Анализ полученных данных показал, что ответы не отражают реального положения вещей и скорее указывают на неудовлетворенность в сферах жизни, не связанных с играми, интернет-зависимостью или тем и другим вместе.
Просто и полезно.
Инженеры Массачусетского технологического института придумали приложение для диагностики автомобиля. Этот сервис способен распознать низкое давление, плохую балансировку колес, степень загрязнения воздушного фильтра и неисправность свечей зажигания.
Причем программа проводит базовую диагностику деталей с помощью обычного микрофона телефона на слух. О наступившей неисправности или необходимости технического обслуживания сообщают встроенные датчики. С вами был Яков Шроков, Яна Розова. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
7 градусов в Москве, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 59%. Дует юго-западный ветер, его скорость 5 метров в секунду. Сегодня облачно с прояснениями, 10-12 градусов.
Значит, продержаться нам с вами, дорогие москвичи, надо до пятницы. Потому что вот это искушающая погода, а я вчера выглядывал в окно и видел, что некоторые люди поддаются прям откровенно искушению. Она продержится до пятницы. И тогда уже пойдет дождь, и похолодает, и будет как-то легче переносить эту самоизоляцию. 10-12 сегодня, 14-16 завтра, 10-12 в пятницу.
Восемь 8:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка в Москву. Посадки отказали тем, кто не живет в столице или Подмосковье. Об этом пишет ведущая «Эхо Москвы» Марина Астоцитурян. Всего на борт попали чуть меньше 50 человек. Остальные вернулись в гостиницу. Как ранее рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США остались порядка 2000 человек, планировавших вернуться на родину. Часть из них прилетели соотечественники. Кому-то пришлось вернуться в города в других штатах. Эпидемия коронавируса в России может достигнуть пика в течение ближайших 2 недель. Такое мнение высказала глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Спад заболеваемости, по ее словам, начнется в июне. Скворцова отметила, что ситуация с заболеванием в нашей стране пока развивается по благоприятному сценарию. Во многом это связано с тем, что власти действовали на опережение, использовали опыт других стран, цитирует чиновницу Интерфакс. По последним данным, в России общее количество зараженных приближается к 7 500, почти 60 умерли. Режим ЧС начал действовать в некоторых префектурах Японии. Как рассказал эхо корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин, карантинные меры будут довольно мягкими.
В Японии достаточно спокойно реагируют на введение ЧС. Режим будет носить достаточно мягкий характер. Его нельзя назвать карантином в полном смысле этого слова. Просто людей попросят по возможности максимально находиться дома. Но никаких санкций при этом вводиться не будет. Пропускной системы тоже не будет. О штрафах пока здесь тоже никто не думает. Будут, очевидно, закрытые места большого скопления людей. Какие-то учреждения общепита все-таки останутся. Ну, естественно, будут работать магазины, где торгуют товарами первой необходимости, едой, аптеки и так далее.
Лавнин также заметил, что японские власти выделят на помощь национальной экономике и бизнесу почти $1 триллион. Соединенные Штаты могут приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Деятельность ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса раскритиковал Дональд Трамп. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома сказал, что каждый шаг, который она сделала, оказался неверным, а все действия были на руку Китаю. Американский лидер предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям не закрывать сообщения с КНР, в США случилась бы катастрофа. Трамп напомнил, что ежегодно из американского бюджета на финансирование ВОЗ на протяжении многих лет выделялось примерно по $60 миллионов. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз 15 частных российских банков до негативного. Среди финансовых организаций, попавших в соответствующий список, оказались Raiffeisen, Банк Альфа, Банк Совкомбанк, МКБ, Тинькофф Банк, Уралсиб и другие. По мнению аналитиков, их финансовые показатели смогут выдержать кратковременное резкое падение экономики во втором квартале этого года, однако длительный период снижения экономической активности, скорее всего, негативно повлияет на рейтинг указанных финансовых организаций. В завершении выпуска о погоде. Плюс 7 градусов сейчас в столице, давление 748 миллиметров ртутного столба, днем около 11 градусов тепла и ожидается небольшой дождь. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк». В большом кино сначала надо вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Откройте онлайн без посещения офиса. Подробности на «газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Сегодня, после 20 часов, в эфире «Эхо Москвы» старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Поговорим на тему «Инновационный бизнес в период эпидемии» и что резиденты «Сколково» могут предложить в борьбе с коронавирусом. Ведущий эфира Алексей Соломин. Не пропустите.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Ехали медведи на велосипеде, а медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну как вам, не страшно в магазин пока ходить? Но я не имею в виду, что там остановят, пропуск спросят. А я про цены сейчас, потому что уже приходят сообщения о том, что где-то что-то подорожало. Не то чтобы это массово. Я вот, например, там в магазин, в супермаркет у дома хожу и в супермаркет у работы. Пока там мясо, молоко, вот я не заметила, чтобы подорожали. А фрукты, лимоны просто взлетели цены. Там 486 рублей килограмм лимонов. Ну куда это годится? Сейчас. Имбирь, курс имбиря. Это страшно просто назвать. Он с каждым днем повышается быстрее, чем доллар и евро. Там темпы просто бешеные. Ты ценник нашел?
Нет, мне прислали из Нижнего Новгорода вот прям свежую фоточку. Лимоны 1 килограмм 429,99. 430
рублей. Это еще недорого.
Да, что значит в регионах-то ничего?
Я тоже
жить можно.
Номер 430 только сейчас
рублей.
Скажу. Мы хотим узнать, что подорожало у вас, если вдруг вы заметили подорожание. Вот за последние эти дни, когда началась история с карантином, с изоляцией. Позвоните нам, пожалуйста, по номеру 363-3659, код Москвы 495, и расскажите, если что-то заметно подорожало у вас.
Ты знаешь, что я обнаружил еще несколько дней назад? Я заехал в Зельгросс, у меня прямо недалеко от дома. И это большой гипермаркет, если кто не знает. Там все время были достаточно большой был разброс цен на фрукты, именно фрукты и овощи. И мне они объяснили, что давно объясняли, что в зависимости от того, есть у них склад или нет. Могут быть необъяснимо дорогие фрукты, просто потому что они пользуются чужими складами или закупают там у кого-то другого. Короче говоря, вот эта проблема была. И я заметил, что они на все буквально фрукты и овощи переписывали ценники. Угу. Причем переписывали так хорошо. Знаешь, яблоки там, которые стоили там типа 120 рублей.
Яблоки подорожали, что тоже, заметила.
Что тоже, в общем, надо сказать, не очень дешево. Все-таки яблоко наш национальный фрукт, несмотря на то, что часть из них идет из Польши, шло. Значит, они дорожали до 200. Прямо вот прям при мне переписывали ценники. И я обратил внимание, что виноград, неожиданно, да, виноград, вроде бы о нем не ходило слухов, что он помогает от коронавируса. Я в двух, ну, я не мог большое исследование по понятным причинам взять, в двух магазинах разных видел, вот в Зельгроссе и еще одно в твоем доме, по-моему. В одном он стоил, такой кишмиш белый, значит, в одном стоил 600 с лишним за килограмм. Я понимаю, не сезон, но 600, ребята. Как бы в другом 440.
А чеснок? Батька же сказал, что от коронавируса помогает, и все бросились лечиться.
Что у вас? Вот мы кое-что перечислили. Может быть, вы сталкивались с другими какими-то или с такими же примерами подорожания. Плюс 7495-363-3659. Доброе утро, алло.
Доброе утро. Говорите вы в эфире. Нет, давайте примем другой звонок. Есть у нас там еще звонки? Я пока сообщение прочитаю. Давайте вот из Москвы.
Это звонок? Алло? Вырубили?
Да, алло. Да-да, давайте вас послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Вы с кем разговариваете?
С вами. Доброе. Как вас зовут?
Евгения.
Вы откуда?
Из Москвы.
Угу. Евгения, что у вас подорожало в ближайших магазинах?
Вы знаете, что я особенно не разглядывала, так как я 65+, и я быстренько пробежала и взяла то, что мне надо. Но вот о лимонах.
Угу.
Там была цена, это магазин «Окей».
Угу.
Была цена там что-то 390, что ли.
Ну, еще неплохо.
Да, но зачеркнуто. Угу. Уже как бы идет скидка у них. Ну, скидка, сами понимаете. И 228.
О, сейчас все туда поедут.
Нет, никто не поедет, потому что я вам скажу. Я подошла, думаю, возьму один лимончик, как обычно. Я беру, подошла, потрогала, они уже вялые.
Вот почему.
Да.
Вот почему.
Поэтому я думаю, что все это пропадет. И вот эти 400 их рублей, окажется, что они вообще ничего не заработают.
Никто брать не будет.
Посмотрим. Они же такие ушлые люди-то. Спасибо вам большое.
Ну, может быть, да. Если только там компот сделают, может быть.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Плюс 7495-363-3659. Можно и сообщение тоже.
Да, сообщение есть. Вот Николай из Челябинска пишет, что вчера видел лимоны по 450, а сегодня купил за 200. Вот так повезло человеку. Сообщение без подписи, но по номеру вижу, что из Москвы. Йогурт марку, не знаю, не покупала, стоил 84, а вчера 104. И салаты в упаковке тоже подорожали на 30-40 рублей.
Ну вот Татьяне Поляковой из нашего чата повезло купить виноград за 350 рублей килограмм, что, на мой взгляд, все равно, в общем, не дешево. Но это дешевле, чем видел я. Здорово.
Екатерина в столичных магазинах не может найти замороженную клюкву. А говорили, что заморозку все разобрали, когда вот ходили эти слухи, что там могут закрыть, могут не закрыть. Люди все пошли массово закупаться.
Заполнять морозилку.
Заморозку разобрали вслед за гречкой. Это было, да.
Кстати, гречка стала появляться. Ее довольно много. Да, не по одному сорту. Есть ванночка у нас еще? Доброе утро.
Доброе утро.
Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Иркинжон зовут, я из Москвы.
Угу.
Я тоже вот в последнее время заметил подорожание именно на лимон и на имбирь. Вот был Фудсити, контролировал все цены. Сначала вот когда не было объявлено властями как бы режим самоизоляции, мясо, когда был какой-то ажиотаж, мясо стоило, там, подорожало резко, там, 500 рублей, 550 стало. Они стоили, ну, говядина, я имею в виду, 320. Вот, я был потом вот недавно, вот это выходные, и они резко снизились. И фрукты тоже самое, да. То есть яблоко вот купите, и можно купить там за 50 рублей, потому что нету спроса, мне кажется, и мясо, ну, цены на мясо тоже снизились.
А, ну вы имеете в виду, что покупателей стало не так много, как во время вот этого ажиотажа и массовых закупок, и цены понемногу стали снижать?
Да, мне кажется так, но рядом вот есть супермаркеты у меня несколько, я живу в Битном, там, ну, как бы, вот. Ну, это недалеко от Москвы.
Да-да.
Да, вот. И там цены, на самом деле, повысились. Вот лимон стоит, если лимон, который был из Узбекистана раньше, вот 300 рублей, да, он отличается. Он сейчас стоит около 500 рублей, 480 с чем-то. А вот тот лимон, который из Турции или привозят, но он не из Среднеазиатики, он стоил очень дешево, 160 рублей, а сейчас он стал тоже где-то около 450 рублей.
Иркинжон, скажите, пожалуйста, вы так профессионально за ценами следите, вы случайно сами не торгуете?
Нет, я сам врач, не торгую, но я просто для семьи всегда покупаю,
Но у меня друзья вот торгуют, кто торгует в Кустите, они тоже отмечают, что это на самом деле вот эти цены, они на самом деле манипулируют сами торговцы.
Спекулятивные.
Да, потому что многие товары, они из России. То же самое мясо привозят из Ростова, из Воронежской области, из Татарстана. Они просто сами, вот сам мне продавец, который продавал, он говорит, скоро снизится цены, это мы сами типа подняли.
Понятно. Пользуемся ажиотажем. И очень интересно, спасибо вам за это свидетельство. Спасибо. Я лишь для тех, кто живет не в Москве, да и для некоторых москвичей, поясню, что Food City — это у нас самый большой такой комплекс, можно его назвать рынком, можно не называть, по оптово-розничной продаже продовольствия различного, прежде всего фруктов и овощей, но там есть и мясо, вот вы слышали, и все такое. Там есть и мелкооптовая такая розничная торговля, можно купить там, я не знаю, ящик хурмы, например. Вот. И там по нему можно судить об остальных ценах, потому что там, скорее всего, будет ниже, чем в остальных местах. Часто там закупаются
точки. Несколько сообщений прочитаю. Значит, сахар был 22, стал 32, Магнит, Краснодарский край, в Азбуке вкуса имбирь дешевле, 500 рублей за килограмм. Значит, вчера видела лимоны по 230, но очень вялые, сегодня по 480, но свежие.
Ну, очень большие,
папе. Пишет Евгений из Пензы. Так, значит, подорожала кварплата. Руслан из Петербурга пишет, ну да, к этой истории. Так, в Ашане, в Братеево, чеснок китайский по 700 рублей. Сообщает Гена, гречка вернулась, но теперь она вдвое дороже, сообщает Анна. Не вижу регион, но я вчера в Пятерочке видела гречку. Вот не мелкую такую раздробленную, а прям реально настоящую гречку за 46. Так, значит, в одних магазинах лимонов нет, в других они дороже лаймов, около 400. В итоге купила лаймов в Фиштане. Ну, кстати, да, это выход, это вариант. Морковь подорожала с 18 до 28 рублей за килограмм, пишет Елена из Малоярославца. Из каких заморских краев ее везут, задается она вопросом. Я не курю сигареты, а табак, самокрутки. Мало того, что закрылись почти все спецмагазины, а в тех, что работают, процентов на 40 цены выросли, пишет Александр из Москвы.
Но у меня в чате тоже тут просто фестиваль различных цен и различных регионов, и огромный разброс. Вот мне лично, например, захотелось поехать в Тольятти, там достаточно дешевый, ну, как мне представляется, имбирь, потому что уже и по 7 тысяч его продавали. Или где? А там всего лишь по 2000. Вот. Так что ничего, нормально. Приезжайте к нам в Тольятти.
А тут говорит. Сергей из Москвы сообщает, я знаю, куда я после эфира рвану. Уж пишет, что на Русаковской в Москве в аптеке вчера маски продавали по 55 рублей. Ну, в смысле, Сергей жалуется, что дорого, но сейчас туда все рванут. Главное, что есть 55.
Ну, 55 дороговато, да. Потому что можно в Авито и где-то
в Авито. Местах. В Авито только оптом, от 1000 штук.
Найти рублей по 40 сейчас можно, наверное. Ну, хорошо. Курс маски тоже можно будет вводить. Надо вот это Левченко сказать, чтобы курсы маски объявлял, перчаток и так далее. Мы как раз с Владимиром Левченко встретимся в 8.50 здесь в студии. А пока в Ютьюбе уходим на распаковку, а вам программа о здоровье.
Когда «Эхо Москвы» переедет в Воркуту, в маленькую радиостанцию.
В Москве 8 часов 45 минут.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Рафик.
Рафик.
Имя пришло в татарский язык из арабского и означает «добрый». От этого имени образовалась фамилия Рафиков. Махмуд Рафиков, кинооператор, участвовал в первых съемках Юрия Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961 года.
Махмуд Рафиков, кинооператор. Юрий Гагаринның 1961 елның 12 апрелендә җиһаннан җиргә әйләнеп кайтуын кинога төшергән.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Рямзина. Заботиться о состоянии здоровья и иммунитета необходимо всегда, но особенно важно сейчас. Ведь включение в рацион полезных продуктов поможет снизить негативный эффект для здоровья, связанный с возможным снижением физических нагрузок. Специалисты «Мое лето» назвали 5 продуктов для укрепления иммунитета во время режима временной самоизоляции. Наслаждаться едой можно и нужно. Однако время от времени все-таки стоит задумываться о том, что находится на вашей тарелке и каким образом это влияет на иммунную систему и на здоровье в целом. Сбалансированный рацион и регулярный своевременный прием пищи являются залогом хорошего самочувствия и здорового тела. Тем более это необходимо сейчас, в условиях пандемии и режима временной изоляции, когда организм в большей степени нуждается в витаминах. Именно поэтому стоит употреблять больше овощей, фруктов, орехов, оливкового масла, цельного зерна и рыбы. В этих продуктах достаточно витаминов, микроэлементов, жиров и растительных компонентов, которые способствуют укреплению иммунитета. Начнем с рыбы. Низкий уровень витамина D повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Соответственно, иммунная система нуждается в витамине D для стабильной работы, особенно в период распространения вирусных инфекций. Такой витамин человеческий организм может самостоятельно синтезировать с помощью солнечного света. Однако россияне так редко балуют безоблачное небо, а в режиме самоизоляции солнечный свет становится для жителей многоэтажных домов практически недоступным. Для поддержания положенного уровня витамина D необходимо употреблять в пищу рыбу, лосось, скумбрию, сельдь, а также рыбные субпродукты, рыбий жир и печень. Теперь молоко. В молочных продуктах содержится большое количество кальция и витамина А. Кроме того, в их состав входят различные витамины, стимулирующие иммунную систему. Регулярное употребление молока при положительной переносимости позволяет укрепить костную структуру, стабилизировать обмен веществ и поддерживать массу тела. Кроме того, кисломолочные продукты усиливают устойчивость организма по отношению к бактериям и вирусам у лиц пожилого возраста. Грибы также полезны для иммунитета, потому что являются отличным источником антиоксидантов, а также обладают мощными противовоспалительными свойствами. Кроме того, благодаря высокому содержанию белка и низкой калорийности, шампиньоны, например, могут стать заменой мясу при составлении здорового и сбалансированного меню. Самые популярные овощи у нас – помидоры и огурцы. И это не случайно. Хорошим источником антиоксидантов, повышающих иммунитет, являются томаты. Кроме того, они содержат большое количество витаминов группы В и витамин Е, который улучшает состояние иммунной системы и замедляет процесс старения. Кроме того, томаты содержат ликопин – вещество, которое снижает риск возникновения раковых клеток. Ликопин поступает в организм только с пищей, и наше тело не способно его синтезировать. В свежих томатах содержится до 50 микрограмм на килограмм этого вещества. А огурцы на 95% состоят из воды, поэтому обладают низкой калорийностью. В 100 граммах огурцов содержится всего около 15 килокалорий, поэтому они полезны не только для укрепления иммунитета, но и для поддержания веса и при составлении сбалансированной диеты. Благодаря витамину С, которого особенно много в молодых плодах небольшого размера, огурцы помогают поддерживать иммунную систему. Самыми активными веществами, содержащимися в огурцах, являются витамины группы В, натуральные ферменты и клетчатка. Огурцы чрезвычайно полезны для сердца. Регулярное употребление огурцов способствует нормализации уровня холестерина в крови и помогает предотвращать появление патологии сердца и сосудов. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Экономика».
Да, всем доброе утро. С вами Владимир Левченко. Ну что ж, мы продолжаем наблюдать, что глобальные финансовые рынки двигаются дальше наверх. И все это обусловлено несколькими факторами. С одной стороны, конечно, рынки верят в то, что с коронавирусом, ну, не то чтобы покончено, но пик где-то он либо здесь, либо пройден. С другой стороны, конечно, то, что рекордные стимулирующие меры уже не только от глобальных центральных банков, когда они заливают пожар деньгами, но и от правительства анонсируются. Японцы анонсировали план на $1 триллион, Южная Корея вот недавно анонсировала. Ну и, соответственно, все это толкает наверх цены на активы. Они на пике, ну, практически за месяц. Сейчас в фьючерсы на американские индексы растут на 1.5%. Цены на нефть отскакивают после небольшой коррекции. Накануне чуть менее 33 долларов дают за бочку нефти марки Brent и 75 рублей и 43 копейки дают за 1 американский доллар. Но, правда, макроэкономика пока против, да, вот этих вот отскоков. Мы видим, что, например, внутренние рейсы в континентальном Китае вновь снизились, и сейчас примерно в 2 раза меньше внутренних рейсов осуществляется, чем было, например, в конце марта. Но что происходит у нас? Мы все видим, что мы все находимся, многие в самоизоляции. Вот порядка 250 промышленных предприятий столицы, которые приостанавливали работу в период первой нерабочей недели, с 6 апреля возвращаются в строй. А всего на территории города работает 720 предприятий, которым городские власти разрешили продолжить производственную деятельность на протяжении периода самоизоляции, но с соблюдением условий обеспечения безопасности работников в урезанном составе. Эти предприятия приносят в бюджет города в среднем 9 миллиардов рублей, а также представляют рабочие места для 700 тысяч человек. Даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономике от последствий пандемии. Ну и в сложившейся ситуации перед руководителями заводов и фабрик столицы встал вопрос, может ли именно их организация продолжить трудовую деятельность. И как пояснил руководитель Московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в городе создан штаб по мониторингу ситуации на производствах. И за каждым из предприятий закреплен персональный менеджер, задача которого в том, чтобы помочь работодателям при необходимости вывести своих сотрудников на производство. Ну, на первой нерабочей неделе около 500 предприятий провели оптимизацию штата, определив работников, чье присутствие необходимо непосредственно на месте. Более 35 тысяч человек переведено на удаленную работу, и в их числе почти 900 сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Так что, в общем, город, наверное, постепенно возвращается к жизни.
Это были новости экономики.
В программе «Экономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. «Формула-1» анонсировала новое долгосрочное соглашение с одним из лидеров в энергетической сфере – Сауди Арамко. Арамко станет 6-м глобальным партнером «Формулы» вместе с DHL, Emirates, Heineken, Pirelli и Rolex. Арамко выбрала «Формулу-1» в качестве своего первого глобального партнера, поскольку имидж самой зрелищной и динамичной гоночной серии мира соответствует ценностям компании. Кроме того, «Формула-1» – это мощная интернациональная платформа, которая позволит Арамко получить доступ к более чем 500-миллионной аудитории фанатов по всему миру и, по мнению представителей компании, получить возможность строить стратегию глобальной коммуникации в современном технологичном и экологически корректном ключе, что является характерной особенностью современной формулы. У китайцев есть поговорка, что кризис – это время больших возможностей, и, судя по всему, и представители «Формулы-1», и «Арамко» сумели в текущей непростой ситуации успешно решить свои задачи. Ведь на фоне эпидемии и отмены этапов «Формула» не только не потеряла, но и приобрела нового глобального спонсора, который, кстати, скорее всего, сумел попасть в мир королевских автогонок с определенным дисконтом.
Автогоризонты автомании.
30 марта в духе времени в онлайн-режиме состоялась мировая премьера нового, уже третьего поколения, модели Genesis G80. G80 является ключевой моделью нашего бренда, сказал Уильям Ли, исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis. Наши истоки лежат в этом сегменте, и мы рады, что в новейшем поколении автомобиль предложит нашим клиентам идеальный баланс между изысканностью и впечатляющими динамическими характеристиками. Конец цитаты. В основе G80 лежит эксклюзивная для бренда заднеприводная платформа третьего поколения, конструкция которой позволила сделать центр тяжести ниже, что позволило увеличить ширину салона, а также повысить устойчивость на дороге. Абсолютно новый G80 объединяет в себе все сильные стороны предыдущих поколений, вместе с тем предлагая новые двигатели, платформу и коммуникационную систему, созданные с применением передовых технологий, отметил Альберт Бирман, президент и руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Motor Group. Это настоящий подлинный Genesis.
Вектор движения автомании.
Это очень любопытные слова, ведь корейский бренд на самом деле за очень короткий срок не на уровне деклараций и рекламных лозунгов, а по факту перешел в совершенно иную лигу, начиная не повторять чужие разработки, а на самом деле создавать свой собственный центр силы. Причем делать это по-восточному мягко, но неотвратимо, как океанский прилив. Тем более, что в Genesis пока сумели удержаться от соблазна создания дешевой переднеприводной платформы с ее дальнейшей трансформацией в полноприводную. И я уже давно пришел к выводу, что европейцам придется просто очень тяжело в конкурентной борьбе с восточной философией мобильности, которая сумела успешно вобрать в себя все лучшее и целесообразное от западной традиции автомобилестроения и дизайна.
Вовторитнее.
И напоследок напомню, чтобы машина не подводила, не забывайте регулярно менять масло, фильтры, все технические жидкости, обслуживайте вовремя тормозную систему и периодически делайте настройку света фар. Поможет вам в этом СТО «Фильтр» – станция быстрого техобслуживания любых марок авто, в Сокольниках или на Можайке. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с выгодой до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания вашего авто по телефону 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А для самых экономных на СТО «Фильтр» есть акция «Белые ночи». Приезжайте на обслуживание с 2 часов ночи до 7 утра и получите скидку до 23%. Запись обязательно. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.stofilter.ru. СТО-фильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8 градусов в Москве, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 64%. Дует западный ветер, его скорость 4 метра в секунду. Сегодня облачно, с прояснениями и до 12 градусов.
До 12 градусов это сегодня, а завтра до 16 и ночью около нуля будет без осадков. Сегодня ожидается небольшой дождь. В пятницу погода уже начнет ухудшаться, как и сегодня, до 12 и небольшой дождь. Это ровно очень похожая погода на сегодняшнюю. В ночь на субботу даже заморозки возможны до минус 2, а в воскресенье аж до минус 5. Температуры дневные в выходные дни будут 3-8 градусов выше нуля, в субботу небольшие осадки, в воскресенье без осадков, но это еще не точно. Давление падает до воскресенья до 742 миллиметров ртутного столба. Между прочим, сегодняшний день это эхо. Эхом прошедшего накануне праздника, в смысле Благовещения, отзывался в народном календаре день Гавриила и Василия. 8 апреля никому работать не возбранялось, но никто из людей приметливых и сам бы этого делать не стал. Вот это мне. А знаешь, что мне еще из примет понравилось? Что сегодня, значит, начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы. Также закладывали картофель для прорастания. То есть, очевидно, уже речь идет о послепетровских, о постпетровских приметах. Ну так вот. Если к 8 апреля снег окончательно сходил, то подкармливали нарциссы, которые широко выращивали крестьяне, вот, и тюльпаны, тоже вводившиеся в их хозяйство, азотом.
Да. Все доступно.
Ну, на самом деле, азотными удобрениями, конечно же, но азотом. А с лилий и пионов, тоже любимых в некоторых областях, особенно северных, снимали укрытие. Архангел Гавриил часто молились для избавления от лихорадки.
Радио «Эхо Москвы».
Московское время, 9 часов 5 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
В утренней программе на «Эхе Москвы» работаем не мы, только одни. Здесь же и Егор Дьячков, который заботится о первом «Эховском», где идет наша видеотрансляция. В Ютьюбе все, что вы видите, его рук дело. Собственно, Мария Базарова, всех гостей сегодняшних вызваны по телефону или по скайпу. Ну, кстати, по скайпу у нас будет Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Уже минут через 15.
Да и не только Максим Кадаков будет по скайпу. Во второй половине часа Алексей Захаров, основатель и владелец компании «Суперджоб», поговорим, что творится на рынке труда в нынешних непростых условиях.
А через пару минут о том, надо ли вводить безусловный доход в России, будет у нас голосование по этому поводу. Формулируйте пока свою позицию через 2 минуты.
Реклама.
«Кордиан». Шины для вашей машины. Обзор от Егора Васильева.
последнее время при проектировании автомобиля инженеры все больше внимания уделяют его отзывчивости на действия пилота. И сейчас в современных машинах активно используются продвинутые ассистенты безопасности. Однако, как бы они ни были хороши, пока автомобиль взаимодействует с дорогой исключительно при помощи шин.
Секрет управляемости.
А это означает, что добиться максимальных показателей активной безопасности можно только в том случае, если шины справляются с нагрузкой и сохраняют надежный контакт с дорожным покрытием любого качества, которое на отечественных дорогах зачастую пугает не тем, насколько все плохо, а тем, насколько все нестабильно. Колейность, микро- и макроямы, асфальт совершенно разного состава, дорожная разметка, нанесенная разными материалами. Все это, конечно, не способствует управляемости и безопасности.
Мобильная технология.
Используемая в шинах Кордиант Комфорт 2 технология DryCore как раз и обеспечивает устойчивое поведение колеса автомобиля на дороге нестабильного качества. Это происходит благодаря специально спроектированной внешней стороне протектора из крупных шашек с общим ребром жесткости, что позволило добиться минимально необходимой деформации шины и пятна ее контакта с дорогой. Следовательно, автомобиль начинает активно реагировать на действия пилота, обеспечивая правильную и точную реакцию на поворот руля. И это очень важно для любого ценителя характеристик управляемости, ведь именно на дуге поворота автомобиль наиболее требователен к сохранению сцепления с дорогой.
Экология движения.
Именно благодаря использованию технологии DryCore шина стала стабильней и позволяет получить активный отклик на действия пилота. Улучшилась тормозная динамика и сократились паразитные потери на качение колеса. Значит, автомобиль, обутый в такие шины, наносит меньше экологический вред природе. А возможность более эффективного торможения делает вашу поездку безопаснее.
Кордиан. Врожденное сцепление с дорогой.
Если ты властям не мил, ты, наверное, педофил.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну вот, власти Испании на фоне эпидемии коронавируса решили ввести безусловный базовый доход. Деньги людям будут раздавать просто так, сообщили местные СМИ со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвинию. О какой ежемесячной сумме идет речь, не уточняется. Испанские власти отметили, что при введении этих выплат основной акцент планируется сделать на помощь семьям. Подчеркивается, что после завершения вспышки вируса упразднять базовый доход не собираются. Ну, вообще, базовый доход давно обсуждаемая тема. Вот это в разных странах по-разному понимают его. В некоторых пытались ввести, в некоторых продолжаются эксперименты по этому поводу. Вот. Про безусловный базовый доход можно довольно много говорить, рассказывать. Проще прочитать, например, в Википедии в какой-нибудь.
Ну, интересно, тут споры вот даже у нас вызвала эта история. И мы спросили у Владимира Левченко, что он думает по этому поводу. Владимир Левченко резко раскритиковал введение безусловного базового дохода в Испании. Ну и вы, конечно, тоже стали присылать в ваших сообщениях мнение, что вы об этом думаете. Мы решили проголосовать, спросить у вас, вы вообще хотели бы, чтобы безусловный доход ввели в России? Надо или не надо? Буквально через пару минут запустим голосование и сможете свое мнение высказать.
Причем голосование мы запустим только в Ютьюбе. В кои-то веке у нас эксклюзивное Ютьюб-голосование будет без телефонов. Да, у меня, к сожалению, нет доступа сейчас к голосованию, к телефонному. Важное, на самом деле, основополагающее голосование о том, вводить ли безусловный базовый доход в России, и нам не дают провести по телефону.
Ну, кстати говоря, у нас, как правило, совпадают итоги голосования по телефону, и в Ютьюбе там отличается не очень сильно, да? Поэтому, ну, будем считать, что это достоверные результаты. Давай тогда, Егор, объявляй.
Готов ли ты? Да, Егор готов. Итак, надо ли вводить безусловный доход в России? Ну, какой-то. Мы пока не знаем, какой. Если, в принципе, за эту вы идею или против, если вы поддерживаете эту идею вводить безусловный доход надо, то голосуйте за. Если нет, то против. Каким образом это происходит в YouTube? Заходите в YouTube, обновляете страничку с нашим роликом, с нашим вещанием сейчас, с нашей трансляцией. Там в правом верхнем углу появляется буковка «I». и с точкой. Жмете в нее, открывается окошечко для голосования, там выбираете нужный вариант. Все очень просто, даже проще, чем набрать какой-нибудь телефонный номер. Итак, надо ли вводить безусловный доход в России? Что думаете вы? Эта идея очень интересная. Мне она очень нравится. Ну, нравится в плане того, что когда не рассуждаешь, разные точки зрения, разные взгляды. Вот один у Владимира Левченко, очень уважаемый в этом смысле взгляд, потому что, ну, как бы считается, что очень много людей перестанут работать. Я, кстати, в этом ничего плохого не вижу. Если многие люди перестанут работать, тем, собственно, дороже станет работа.
На это, например, наш слушатель Валерий отвечает, что Испания лидер по безработице в ЕС, не надо советовать из хаба, залитого деньгами.
Из хаба? Залитого деньгами. Почему хаб?
Валерий, вероятно, имеет в виду эту историю о печатании денег, когда Владимир Левченко говорил о том, что сейчас печатается больше, чем когда-либо.
Может быть. Ну, да, там большая безработица, это правда. Но у нас уже часто говорят о том, что у нас скрытая безработица. И многие там не регистрируются на бирже труда, потому что нет большого смысла в этом. Денег-то немного получишь. Многие получают в черную, кто-то получает в серую, там и так далее. Мы, боюсь, и истинного уровня безработицы, возможно, он не такой уж высокий, но, тем не менее, истинного уровня безработицы, я боюсь, мы не знаем. И, может быть, он сильно меньше, чем в Испании, но, тем не менее.
Наверное. Смотри, у нас нет телефонного голосования, но есть же СМС, +7 985 970 45 45, где вы можете по-быстрому, коротко высказать свое мнение. Вот, например, Лариса из Мытищ уже это сделала. Она считает, что базовый безусловный доход нужно ввести на период карантина.
Только на период карантина. Ну, то есть раздать денег, там, видимо, однократно. Понятно, что карантин у нас, не, наверное, я надеюсь, не на многие месяцы. Значит, 1-2 раза, там, 1-2 месяца, сколько это может продлиться, соответственно, эти деньги раздать. Я, на самом деле, считаю, что базовый безусловный доход... я не то чтобы здесь согласен с Владимиром Левченко, я бы сказал так, что его вводить особенно в... таких странах, как Россия, надо осторожно. Ну, просто я, опять же, не понаслышке знаю особенности, часто особенности населения, которое тут же там пропивает эти деньги. Не все далеко, там какая-то его часть. С другой стороны, и сильно плохого я в этом ничего не вижу. Ну, кто-то не хочет работать, его особенно и не заставишь. В принципе, не надо, наверное, заставлять. Вот. Но позволяет это никому не умереть с голоду. И наоборот мотивирует людей как бы на то, чтобы зарабатывать себе на, там, условно говоря, повышение уровня жизни. Кого-то мотивирует, кого-то демотивирует. Это правда. Я-то считаю, что важнее гораздо сделать необлагаемый минимум заработка. Вот, то есть есть какой-то. У нас любой заработок облагается налогом. Вот, я считаю, что какой-то, ну, допустим, там. Он для каждого региона, наверное, должен быть свой, допустим, 30 тысяч, для Москвы, допустим, 50 тысяч, должен не облагаться налогом, в принципе. А все, что выше, там, да, облагается вот там 13%. Как раз для того, чтобы люди, у которых небольшой доход, еще и не платили вот эти вот доход государства. Но это другая идея совершенно. Что думаете по поводу безусловного дохода? Вы выскажитесь в голосовании в YouTube.
Мне, например, близка точка зрения Марии. Она пишет, что в России любое начинание принимает убогий извращенный вид. У нас очень многие получают зарплату, они зарабатывают ее, а значит и так имеют этот самый доход безусловный. Это правда.
Ну, тут-то речь идет о том, что это все. Не знаю, там, многие, немногие. Тут, да, тут речь, с одной стороны, о справедливости, потому что, как бы, как это? Я работаю, а он не работает. Я зарабатываю деньги, ну, в смысле, и оба мы получаем деньги. Но вы зарабатываете дополнительно. Тот, кто работает, тоже получает этот безусловный доход. Он потому и безусловный, что
Надежда,
нет
никаких условий. Надежда, например, не верит в то, что это будет какая-то реальная существенная сумма.
В России точно не будет.
Да, какой же величины он будет, если МРОТ 12 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи, ну, то есть это будет какая-то сумма. Там вот смотрите, если пенсионерам за то, чтобы они не выходили из дома в Москве по 4 тысячи предложили, да, то, ну, вряд ли мог бы быть безусловный доход выше этой суммы.
Ну, ты знаешь, знаешь, для многих, вот, опять же, это важная вещь, там его размер. Я думаю, как раз он, конечно, не должен быть большим, и он не должен быть обеспечивающим хоть какой-то уровень жизни. Он тебе должен позволять какое-то время не умереть с голоду. Вот что такое, как мне кажется, на мой взгляд, базовый безусловный доход. И в этом смысле сравнение с пятью тысячами, в принципе, нормально, обоснованно. Кроме того, если вспомнить, как, например, пенсионеры переживали по поводу, там, им по 5 тысяч давали один раз, я не помню, к...
Надбавку.
Да, какую-то надбавку. И это был прям шухер по всей стране. Угу. Там, где их получить, как, в очереди, без очереди, перечисляют карты МИР наличными там, и так далее.
Ну, вот. Потому что для пенсионеров это большие деньги.
Ну вот, отлично. Пусть это будут для пенсионеров большие деньги, а для кого-то небольшие. Но все-таки это будет какой-то базовый доход, с которого уже... Да, пускай это небольшие. Те, кому не надо, не придут, не получат. Прекрасно. Нам больше, как говорится, достанется. Не достанется, правда, ни черта. Но не важно. Давай подведем итоги голосования.
Да, еще одно сообщение прочитает Евгений из Пензы. Он, например, считает, что на время изоляции нужно сделать такой доход, но, возможно, не деньгами, а талонами на еду.
Ну, началось. Давайте, талонами на еду, на бензин, на что еще, на пиво, на в общем, на все давайте талоны введем. Значит, 4 тысячи дали не всем пенсионерам, а мы о чем? Мы как раз про пенсионеров и сказали вроде бы. И то не всем дали, я так понимаю. Вторых 2 тысячи уже еще не выдали?
Нет, нет, это не только кончилось. Если дома будут сидеть, а в Подмосковье и того меньше, там не 4,
а и не уберут режим самоизоляции для них и не дадут ни черта, например. Как? Возможен такой вариант в России? В Москве? Возможен? Как думаешь?
Запросто.
Вот. А я считаю, что нет, не обманет Сергей Семенович. Выдаст все, даст до копеечки. Что у нас, результаты какие?
84% считают, что нужно ввести безусловный доход. И всего 16% считают...
Целых 16% сознательных людей, которые считают, что не надо безусловный доход, которые готовы зарабатывать своим трудом, которые не готовы зарабатывать, которые считают, что необходимо зарабатывать только своим трудом. Никакого безусловного дохода не надо, и весь этот социализм ваш в гробу видали. 84%?
Да.
84% социалисты, можно сказать, левые. Левая аудитория «Эхо Москвы» попалась. Впрочем, мне кажется, в любой аудитории, в какой ни приведи, все за халявную раздачу денег, ну, большинство за халявную раздачу денег будет.
Можно и по-другому трактовать эти результаты. 16% олигархов среди слушателей «Эхо Москвы».
Не знаю. Мне кажется, вот олигархи как раз последние, кто откажутся от безусловного дохода. Потому что люди эти умные, они умеют деньги считать. Даже если там по 500 рублей будут раздавать. Они откажутся последними. Через минутку соединимся с Максимом Кадаковым, главным редактором журнала «За рулем».
Заводи мотор. Поехали. Реклама.
Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений B3 Beeline Business поможет организовать удаленную работу всего за один день. Полноценное удаленное рабочее место в облаке, организация видео-аудио встреч, эффективное распределение звонков, общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Beeline Business. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
12+. С вами художник и писатель Эдуард Кочергин и издательство «Витанова».
Вы уже вошли в историю культуры города, и не только. Еще и в цифровую историю дела и печатного, и изобразительного. Роскошные просто книжки.
ООО «Витанова», 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 20-й, ОГРН, 102-780-277-0159.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и порядок. На наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Подожди, у нас пенсионеры возмущаются, прислали много сообщений о том, что 4 тысячи – это не всем пенсионерам, а только старше 65.
Конечно.
Там 64 – это вот просят упомянуть, что это очень важно, что тем…
Значит, это уже не модные пенсионеры.
Кому
64, тем… 65, у нас возраст какой? 65 и все. Значит,
остальным…
60.
А остальным, как они сами пишут, шиш с маслом.
Да, извините, пенсионерам только старшего возраста. Ну, а у нас молодой Максим Кадаков… Главред журнала «За рулем». Доброе утро.
Доброе утро, Максим.
Лена, Саш, привет.
Да, он по скайпу, можно его посмотреть. В отличие от многих других автомобильных обозревателей, вот, он не монтирует, собственно, видео. Спасибо тебе большое за это. И мы хотели поговорить в связи с коронавирусом о том, за какие поездки нынче штрафуют. Мы так или иначе касались этой темы в наших других автомобильных рубриках. Но вот у вас вчера на «За рулем», ведь Максим Кудаков возглавляет этот журнал, вышел материал о том, что водитель без причин, за какие поездки штрафуют сегодня. И там из разных регионов, значит, самые разные сообщения. Какой ты вывод можешь сделать из этой публикации? Есть ли вообще какая-то система, ну, зная которую, водитель может себя обезопасить от штрафов, если ему все-таки пришлось выехать?
Ой, Саш, к сожалению, системы нет, во всяком случае я этой системы не вижу. Сейчас система заключается в том, что, ну, может быть, это грубо прозвучит, но, по-моему, Россия в этом плане развалилась на такие феодальные княжества, где каждый местный руководитель, помягче скажем, да, пытается на своем уровне решить эти проблемы и показать, насколько он крут в внедрении тех или иных мер. Поэтому в одном регионе надо получать справки на передвижение, и мне мои друзья, знакомые пишут, что вы там раздуваете, мы ездим нормально, ну, примерно как в Москве. В других регионах начинается же скач, да, и человек, у которого есть справка, но у которого ее не взял с собой, останавливают, и при нем нет справки, его начинают передавать дело в суд и штрафовать там где на 15 тысяч рублей, где на 20 тысяч рублей. Поэтому системы нет, но понятно, что дальше это будет проходить вот в таком турбулентном немножко режиме. Поэтому нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят местные власти, чтобы просто не попасть в какую-то нехорошую историю. Вот апофигей всей этой штуки, это я не знаю, обсуждали вы или нет, в Башкирии, да, жителям разрешили, дали 90 минут на поездку от дома до дачи. Представляешь себе этот квест, да? То есть Мерседес у тебя или старый Жигуль, тебе надо за 90 минут при наличии веской причины, нужно сначала получить разрешение, и передвижение твое отслеживается. Тебе надо за 90 минут, например, успеть от дома в твою деревню к престарелым родителям, которые требуются помощь. Я так представляю себе эту картину. Гаишник тебя останавливает за превышение скорости, ты ему орешь в окно. Не, извини, старик, я не могу.
Полтора часа
заканчивается.
Время заканчивается. В общем, так, это, да, где смешно, там и грустно. Нет системы, Саша.
Ну, ходил же в интернете эта картинка, появились первые образцы спецпропуска для проезда по Москве, и там в качестве этого образца 5000-ная купюра. Ну, видимо, так да. И выживают теперь, то есть расплачиваются на месте.
Расплачиваются на месте, я говорю, система разная. Вот из Астрахани мне присылали, значит, как выглядит разрешение. Это такая на листе А4, утвержденная форма, по-моему, губернатором. И, соответственно, на эту форму, подписанную руководителем предприятия, клеится такая марочка, типа акцизной. Вот. Поэтому кто во что гораст. И в Москве, в принципе, насколько я знаю, в общем-то, все готово для того, чтобы при необходимости тоже ввести некий пропускной режим. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем.
Ну да, я все ждал. Ты знаешь, вот мы и так, и сяк тебя, когда ты все-таки произнесешь слово «бардак», но ты ужасно дипломатичный человек. Вот, по-моему, это самый натуральный бардак во всей стране, который говорит о том, что никакого управления, никакой вертикали на самом деле не существует, особенно в кризисные моменты. Вот, а я, знаешь, хотел тебя вот о чем еще спросить. Давай теперь закончим на позитиве. Выяснилось, что в марте, ну, надо сказать, в основном еще до всей этой движухи с коронавирусом и, соответственно, карантинами, россияне набрали довольно большое количество автокредитов, взяли их и, как следствие, купили больше автомобилей. То есть мы все переживали, что рынок стагнирует, и рынок падает, доллар растет и все такое. Но выяснилось, что, смотрите, на 3% в штуках кредитов, выдача кредитов в марте 2020 года, это сравнится с мартом 2019, выросла и на 24% в денежном выражении. То есть брать стали примерно столько же, но побольше денег берут. И, соответственно, продажи автомобилей в России увеличились на 22%. Это, соответственно, тоже март 2020 к марту 2019.
Ну, это очень прилично. Накупили про запас.
Как это понимать?
Ну, я надеюсь, что я не оскорблю чувства коронавирующих, если скажу, что покупают сейчас машины, конечно, не те нелепые, не стареющие студенты, вот эти подростки 30-летние, в кедах, в коротких носках, с голыми щиколотками и с этими с нелепыми рюкзачками за спиной, которые тыркают в приложение Делимобиль там, или что там, Яндекс.Драйв. И вот холодными замерзшими ручками в надежде, что сейчас... и берут на прокат самокат.
Макс решил вот оскорбить это... всех, мне кажется, прямо сейчас скопом. Прошелся катком. Так.
Да, так машины покупают нормальные деды 40-50-летние, которые видели на своем веку все. И дефолт, и комендантский час, и падение рубля в 3 раза, а не на какие-то там 20-15%, и которые понимают, что нет ничего ближе и роднее к себе, чем свое собственное. Автомобиль, дача, квартира, не вот эти вот все
шеринги,
коворкинги со снятыми через Airbnb там эти самые офисы и так далее, а вот что-то свое. Потому что человек без собственности это желе такое, да, это пластилин, из которого можно слепить все. А человек с землей или собственностью, это такое уже, это у него есть такая здоровая агрессия, которому человеку, это человек, которому есть что защищать.
Другое дело, мне кажется, что и юные, и пожилые все примерно одинаково знают, что собственность в нашей стране, понятие, в общем, довольно эфемерное. Особенно если собственник не очень крупный.
Нет, эфемерное понятие собственности, это когда ты вынужден из столицы уезжать в свою деревню к маме, потому что тебе негде жить, потому что тебя выперли со съемной квартиры, потому что туда хозяева переселили жить там дядю, да, или там бабушку на время. Угу. Вот. Собственность это важная вещь. Но покупали машину, еще раз говорю, вовсе не из-за коронавируса, а все-таки по причине падения рубля, и люди прекрасно понимают, что взяв машину сейчас, пусть на последние деньги или за какой-то не очень удобный кредит, люди понимают, что завтра они купят дороже, а послезавтра еще дороже. Поэтому все, кто купил машину сейчас, безусловно, останутся в выигрыше. Я не знаю, как поведут себя банки, но если они политику свою не изменят, вы сегодня взяли кредит на миллион, вам миллион придется отдать. Поэтому вы молодцы, ребята. Кто купил, я их поздравляю.
В каком смысле? Миллион без процентов, что ли?
Нет, ну я имею в виду с процентами, но банки же могут в одностороннем порядке, как мы это знаем, по прошлым дефолтам, могут пересмотреть ставки, могут пересмотреть еще там не знаю что. Но в любом случае, человек, который купил сегодня машину, окажется в выигрыше, я в этом уверен.
Значит ли это, у нас полминуты осталось, значит ли это, что мы в апреле или там в мае увидим большое падение, наоборот? Ну, все накупили, больше никому не надо, и все.
Мы увидим сумасшедшее падение, потому что многие, почти все дилеры закрыты, боятся крупных штрафов. Вся торговля пока это фактически созвоны с дилерами, а я хочу купить машину, а есть у вас и так далее. На уровень вот традиционный, средний, мартовский, мы выйдем теперь, я не знаю. Если позже не выйдем, это будет большой прорыв.
Это Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был у нас сегодня автомобильным нашим обозревателем. Спасибо большое, Максим. Макс. Через 5 минут тоже по скайпу. Здесь Алексей Захаров, основатель и владелец компании superjob.ru. И если у вас есть вопросы к нему, например, по работе, через 4 минуты он будет здесь. Задавайте смс +7 985 970 45 45.
We'll be right back. 9:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на эфире новости. Дмитрий Медведев назвал нереалистичным присоединение Китая к СНВ-3. Об этом он написал в колонке ТАСС к десятилетию подписания договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Аналогичным образом зампред Совета Безопасности оценил и попытки распространить действия соглашения на новейшее российское вооружение. При этом, по его словам, Россия готова продлить СНВ-3 незамедлительно, без предварительных условий. Срок действия договора истекает в феврале следующего года. Медведев высказал мнение, что Вашингтон стремится сорвать продление документа. Россияне, желающие вернуться на родину по билету иностранной авиакомпании, должны доплатить от 200 до 400 евро. Об этом сообщает Министерство транспорта. Бесплатно на борт увозных рейсов можно попасть с неиспользованным билетом российского авиаперевозчика. При этом, как уточняется в сообщении ведомства, на вылет могут претендовать только граждане, выехавшие из страны в этом году. На прошлой неделе в связи с пандемией Россия полностью прекратила международное авиасообщение, однако вскоре возобновила вывозные рейсы. По оценке Минтранса, сейчас за рубежом остаются порядка 25 тысяч человек, желающих вернуться на родину. Только 13% московских аптек на данный момент продают медицинские маски. Как говорится в исследовании РИА Новости, примерно в половине аптек есть другие средства защиты, в том числе медицинские перчатки и спиртосодержащие антисептики для рук. При этом в некоторых торговых сетях действуют ограничения по продаже определенного вида товара в одни руки. В конце марта Росздравнадзор сообщал, что в 3 российских регионах не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 в наличии только антисептики. В начале недели премьер-министр ввел госрегулирование цен на некоторые медицинские изделия, в том числе и маски. Вакцина от коронавируса, скорее всего, появится не раньше, чем в конце года. Об этом сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Мы надеемся, что к такой регламентированной доклинике мы подойдем где-то в середине июня. Вот. То есть во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований. Я думаю, что реалистичнее конец года.
По словам Скворцовой, Федеральное медико-биологическое агентство приступило к сравнительным испытаниям еще 3 препаратов от коронавируса. Власти КНР спустя 11 недель разблокировали выезд из Уханя. Перед снятием карантина на шоссе скопились автомобили, желающими покинуть город, ставший эпицентром распространения коронавируса, сообщает Интерфакс. Местные власти призывают жителей не покидать Ухань без особой необходимости. Экстренные меры для борьбы с инфекцией были приняты там еще в январе. В городе, где проживает более 11 миллионов человек, приостанавливали все транспортное сообщения, а жители почти перестали выходить на улицы. Сейчас ситуация нормализовалась. За последние недели в Ухане зарегистрировали только 2 новых случая заражения. В завершении выпуска о погоде в столице. Плюс 10 градусов в Москве. Давление 746 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается небольшой дождь и до 11 градусов тепла. Константин Мирошников, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк». В большом кино сначала надо вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Откройте онлайн без посещения офиса. Подробности на «Газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Сегодня после 20 часов в эфире «Эхо Москвы» старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Поговорим на тему «Инновационный бизнес в период эпидемии» и что резиденты «Сколково» могут предложить в борьбе с коронавирусом. Ведущий эфира Алексей Соломин. Не пропустите.
Радио «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Добегайся, иноагент, по Европам. Попадешь между Молотовым и Риббентропом.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, о том, что происходит на рынке труда с тех пор, как началась пандемия, с тех пор, как начались движения в экономике, не самые приятные. Мы сегодня говорим с Алексеем Захаровым, основателем и владельцем компании «Суперджоб». Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей, ну, конечно, хотим узнать, как рынок труда изменился после объявления нерабочего месяца. Давайте, наверное, начнем с того, что, скажем, каким сферам сейчас оказалось чуть легче, чуть проще, чем другим.
Ну, чуть легче, чуть проще продуктовый ритейл, ну и госсектор, который на бюджете, на зарплате, и она у него будет. А всем остальным, в общем, тяжело, да и продуктовому ритейлу уже тоже не очень хорошо. Поэтому выигравших на круг здесь нет никого, и на самом деле, к сожалению, плохо всем, по большому счету. И если мы не прекратим вот полную эту блокировку экономики, то будет у нас через месяц 20-25 миллионов безработных. Работных, и выкарабкиваться из этого мы будем очень-очень долго. И это не только наша ситуация. Мы вчера, по-моему, встретились с цифрой Международной организации труда. Они говорят, что 3,5 миллиарда человек уже по 3,5 мире. Ну, то есть мы вместе со всем миром скатываемся в самую ужесточающую рецессию. И вполне возможно, даже 91-й год нам покажется весьма таким комфортным временем.
Сейчас ремарочку просто скажу. Мне кажется, что сказывается замедление этих самых линий пропускных и интернет, в том числе и на нашей связи. Вы почувствовали на вы дома, ведь, судя по всему, находитесь? Почувствовали на своем домашнем интернете?
Да, почувствовал, да. Возможно, сегодня мне сделать его побыстрее.
Да, и мы сегодня чувствуем, но если у нас дальше так пойдет, мы же не только видео, мы и радио, мы попросим вас отключить видео. Сейчас попробуем еще немножко.
Вы продуктовый ритейл упомянули, сказали, что уже и ему не так сладко, а что произошло?
Ну, во-первых, платежеспособный срок заканчивается. Во-вторых, все закупились, кто мог, гречкой на полгода вперед. И, в общем, закупать массово уже нечего. Во-вторых, рвутся цепочки поставок в связи с тем, что и транспортная отрасль у нас подвержена, а всему тому, чему подвержена вся страна. Импорт прекращается. Вот Турция объявила, что лимоны запрещает экспортировать у себя до августа, по-моему. Соответственно, ждем повышения кардинального цен на лимоны.
Уже.
Да, ритейлеры уже объявили, что в среднем цены вырастут процентов на 20 на продукты питания вот в связи с тем, что происходит. Но цены на бензин у нас не падают традиционно, потому что вот так оно у нас работает. Ну, то есть по кругу все тянет, залиты одно за другое. И, в общем, ситуация очень-очень, к сожалению, тревожная. Рынок труда, он просто замер сейчас, потому что никто не представляет, что будет завтра. Если вот жесткие меры ограничительные отменят буквально сегодня, и мы начнем работать исключительно с группами риска, ну, значит, многие выдохнут, и мы отделаемся 5 миллионами безработных, которые у нас уже есть, из которых, ну, 1,2 миллиона достаточно быстро работу найдут, то есть восстановятся в первую очередь на своих рабочих местах. Вот. А янется на месяц-полтора, ну, вот те самые 20-25 миллионов безработных, и прогнозы сейчас делать, что будет до тех пор, пока не прекратились ограничительные меры, на мой взгляд, совершенно бессмысленно, потому что ситуация меняется каждый день, и, к сожалению, лучше не становится. А большинство людей, они же нормальные обыватели, президент подарил каникулы лишний месяц, причем оплачиваем, и большинство людей, не к сожалению, просто это нормально, они не думают, где работодатель возьмет денег именно зарплату, ну, сказал президент, значит будет, опять же, в бюджетном секторе так и будет, но президент сказал, значит чиновники получат зарплаты, бюджетники получат зарплаты.
Ну там же тоже все условно, потому что у них там часть это оклад, часть не оклад, вот это вот все, и тоже у многих уменьшается доход за месяц. Бюджетники в этом смысле тоже не в шоколаде все далеко.
Ну, не в шоколаде, понять, но да. Так или иначе более защищены, чем коммерческий сектор, но при этом, если мы возьмем регионы, муниципалитеты, там значительная часть финансирования за счет местных налогов, которые сейчас свалится просто в ноль, и там как бы президент пообещал, что зарплата у всех будет, а где ее взять, потому что в бюджетах денег на это нет. Ну, в общем, странная история. Mm-hmm. рассчитанная, не продуманная. Вот практически к чему все бизнесмены сейчас начинают не то что придираться, да, а вокруг чего шок происходит, что объявляются какие-то меры, за которыми не стоит никакая ни законодательная база, ни экономический просчет. То есть мы о возможности карантина говорим начало февраля. Вот президент сказал, что в феврале не дают повышать цены на маски. Тут же пропали маски в аптеках и до сих пор не появились. Хотя мы знаем, что в интернете, пожалуйста, любых цветов и размеров мы их можем купить. Соответственно, предполагалось, что может пойти к какому-то там тяжелому сценарию. Да? Значит, что делали все министерства, профильные и непрофильные, бизнес понять не может. Потому что президент объявляет рабочую неделю, только дня через три начинают появляться какие-то невнятные объяснения, что с этим со стороны профильных ведомств, и до сих пор значительная часть кадровых служб, значительного количества предприятий так и не поняла, а как же это все считать, что писать в табель, как оформлять, ну потому что есть регуляторика, как бы одно дело сказать, а другое дело попробовать по закону все это дело оформить. И вот до сих пор все на ушах стоят и не понимают, за что будут ругать, за что не будут ругать, потому что объяснения есть странные. То же самое, значит, мы начинаем на ходу выдумывать какие-то поддержки, потом сходу их отменять и перекраивать во что-то другое. И мы понимаем, что ни налоговая служба, ни Министерство финансов не имело никаких планов А, Б, С на случай вот чего бы то ни было, да, за которыми мы стояли. Какие-то просчеты, расчеты, законодательные или подзаконные акты, которые бы описывали, а что делать-то. Потому что, с одной стороны, государство говорит, увольнять не смей, с проверками, с другой стороны, поэтому у бизнеса даже не стоит вопросы, а почему жесткие карантинные меры? Ну хорошо, мы понимаем, пандемия, ну может быть, да. Но когда государство выдает противоречивые совершенно указания, то у всех шок, все понимают, что, видимо, где-то там паралич управляемости наверху полный, и там народ тоже не очень понимает, что происходит. Вот у нас идут сообщения, что с больницами у нас, значит, все хорошо, мы перепрофилируем, ничего, что-то. У меня ближайшего друга вместе с женой вчера обоих с двусторонней пневмонией вечером госпитализировали. Они больше часов в приемном покое вместе с дедушками и бабушками ночью ждали, пока, значит, их просто поднимут в палату. Дезорганизация, здравоохранение полное.
Алексей, я прошу прощения.
Давайте мы попробуем, может быть, видео отключить, да, чтобы нам немножко улучшить качество звука.
Отключим видео, просто заботьтесь о наших радиослушателях прежде всего, потому что зрители могут еще по губам прочитать, может быть. Да, сейчас не видно, но слышно. Вот.
Отлично.
Ну, надеюсь дальше.
Да, если позволите, по вакансиям я хочу спросить. Вы сказали, что рынок труда замер, но мы вот читаем, что есть сферы, где просто резко вырос спрос на специалистов. Это, например, медики и курьеры. Вы это подтверждаете?
Ну, я это, с одной стороны, подтверждаю, с другой стороны, уже нет. То есть на медиков спрос вырос, и он продолжает оставаться очень высоким, потому что действительно в системе внутреннего хранения медиков не хватает. Их подготовка вроде как у нас достаточно много, но люди ушли из профессии, кто-то ушел в частную медицину, сейчас государство пытается вернуть людей. Слава богу, и зарплаты начинают предлагать весьма-весьма приличные. Что касается курьеров, то был очень большой взлет недели от спроса, и сейчас этот спрос тоже начинает сжиматься, поскольку количество доставок начинает уменьшаться. Опять же, люди закупились, всем необходимым, платежеспособный спрос начинает. Идет вслед за такси, когда, например, в Москве не ездить в метро и держать социальную дистанцию, резко вырос спрос на услуги такси, и выручка, и все хорошо. А на сегодняшний день, по моим данным, спрос на услуги такси уже на 70% провалился до кризисного, и тоже все там на грани рентабельности. Поэтому выигравших, к сожалению, здесь нет. Ну вот просто совсем никого, и то, что курьеры требуются в повышенном количестве, ну да, но если все зайдет туда, куда оно идет, нам 20 миллионов курьеров не нужно будет просто. Вот. Поэтому работодатели с ними Резервативность сейчас раза в три относительно двухнедельной давности, ну или даже уже можно считать. Количество объявлений на Суперджоп пока уменьшилось 30% от того, что было раньше. Но интенсивность подбора снизилась в 3 раза. А люди сами никуда не бросились искать активно работу, потому что ну, для этого нужно понимать тоже, что будет завтра. Пока все-таки значительная часть людей, о чем мы вначале сказали, ну, просто с удовольствием жарят шашлык на даче или боится выйти из квартиры, потому что, конечно, у нас вместе с эпидемией коронавируса дичайшая эпидемия страха происходит. Просто люди напуганы, люди дезорганизованы. Картинка, которая идет по телевизору, ну, жуткая часто. И люди ну, просто не знают,
здесь, мне здесь, мне кажется, вопрос или проблема в том, что власть не видят иного способа оставить людей дома, кроме как их запугать. Вот все, что они умеют, это запугивать и наказывать. Не то, чтобы все, что умеют. Ну, это у них получается лучше всего, скажем так, и привычнее всего. Поэтому
это следствие же. Тут получилось замечательно, а при этом запугали всех. Запугали бабушек на тему общения с внуками, внуков. На тему общения с бабушками, что нельзя вообще выйти на улицу. Ну, подождите, вот человек в возрасте 70 лет, который вел активный образ жизни, или там даже если был больше, не дай бог, и которого вдруг посадили под домашний арест, но он от телевизора рискует больше не встать через полгода просто. Поэтому, говоря о том, что нельзя выходить на нормальном, безопасном расстоянии, если мы беспокоимся за здоровье, и гулять в парках, парки закрыли, да, нельзя гулять вокруг дома, а как? Ну, слушайте, мы от просто сидячего образа жизни получим смертей больше, чем от коронавируса в ближайшие полгода. Ну, потому что дома больше вирусов, чем на улице.
Алексей, а что бы вы сейчас посоветовали людям, которые теряют работу, устраиваться хоть куда-нибудь, идти оформлять пособие или что-то еще?
Ну, смотрите, идти оформлять пособие, конечно, надо, но система оформления пособия, она тоже дезорганизована и пока не работает. Поэтому здесь, конечно, надо пытаться это все сделать, но вот мне рассказывают, сам я не пробовал, что через сайт не очень получается, а физически все центры занятости, которые есть, которые до этого не очень работали, они сейчас все на удаленке, поэтому вот выйдут с удаленки, можно будет как-то там, наверное, что-то оформлять. В первую очередь, мне кажется, что надо понять, что это все надолго, и от того, что мы сильно переживаем по поводу того, что происходит, мало что может поменяться, поэтому вот рефлексировать или заливать это алкоголем в больших количествах, ну, штука такая бесполезная. Для наших слушателей, которые все-таки, ну, в большинстве своем имеют такое образование чуть выше среднего, как правило, компьютер и возможность учиться, я бы, конечно, советовал то, что советуют все, в первую очередь, повышать свой уровень профессиональный по возможности в той профессии, которая была. Ну, потому что переучиться в программиста за полчаса или за неделю карантина, даже за две, ну, все равно не получится у того, кто не был программистом.
А у вас была, поэтому, да, у вас была такая идея, я не знаю, она была такая шутливая в виде троллинга или, может быть, серьезная, я не разобрал, вы заодно меня и просветите, набрать группу добровольцев, готовых заразиться, переболеть, а потом оказывать помощь, значит, всем, ну, у меня приобретут иммунитет по этому замыслу, и, значит, они будут способны дальше работать на благо общества.
Да, такая идея была. Я ее начал обсуждать недели 4 назад, в том числе с людьми, которые имеют отношение к московскому здравоохранению. Кому-то эта идея очень нравилась, кому-то идея не очень нравилась. Реакция была, ну нет, такого никто не делает, как бы чего не вышло. Кто будет отвечать, если что-то не получится? Вот. Но уже известно, что...
То есть вы на полном серьезе хотели?
...вырабатывается. И... Да, я на полном серьезе предлагал сначала не публично, а тем людям, которые могут влиять на принятие решений, сделать такую операцию, набрать врачей-добровольцев, в первую очередь молодых и неотягощенных заболеваниями, чтобы их спокойно заразить, чтобы они получили естественный иммунитет под контролем, выздоровели и спокойно работали.
А вы были готовы платить людям за это, или они должны были это сделать бесплатно?
Подождите, я здесь... Нет, люди просто шли бы врачами работать в те самые больницы, где лечат людей с коронавирусом, просто они бы осознанно заражались под контролем. Это не инициатива, не частная лавочка. Все должно было быть сделано на уровне государственной медицины. Угу. То есть обычные врачи, просто молодые, которые сейчас все будут работать. И шли, когда ситуация спокойная, когда больницы пустые еще были, недозагружены, спокойно заражались. Вот заразился же, к несчастью, главный врач больницы в Коммунарке и еще несколько врачей. И если мы под контролем все это проводим, нет патологии, уже понятно, что болезнь, как правило, протекает в очень легкой форме, а часто и вообще бессимптомно, вырабатывается иммунитет, это можно спокойно работать потом с больными. А проблемы здравоохранения, например, итальянского, в том, что первые из строя выбывают врачи, которые дико перегружены, которые все равно заражаются. У нас получается ситуация следующая. Больные есть, а лечить некому, потому что больных врачей больным другим допускать нельзя. Да и врачи сами тяжело себя чувствуют. Но, к сожалению, эта инициатива не нашла поддержки. Но при этом сейчас у нас уже, мне кажется, достаточно зараженных врачей. Просто время уже упущено, а сейчас бессмысленно этим заниматься.
Да, это Алексей Захаров, основатель и владелец компании «Суперджоп». Там, когда я задал вопрос, конечно, надо было говорить, что речь идет о врачах. Просто могли ввести в заблуждение некоторых слушателей, которые впервые слышали.
На самом деле, после того, как было понятно, что инициатива может быть поддержана, может, не поддержана, и надо попробовать, может быть, толкнуть эту историю публично. Мы на Суперджоп повесили объявление, в которое описывалась вот эта вот идея, и предложили потенциальным добровольцам отправить свою информацию, кто готов, кто не готов. За двое суток мы получили более 700 желающих. Из них процентов 25 только врачи и значительная часть немолодые, которые писали просто, а почему только для молодых, у меня хорошее здоровье, я готов ради страны, ради детей, ради того, чтобы все было хорошо. Такой осознанный риск, я понимаю, я сам рос соло, военный, не военный. Угу. Было огромное количество от обычных людей запросов, в том числе, например, какие-то совершенно невероятные, когда писал человек, который с 2005 года ВИЧ-положительный, принимает терапию антиретровирусную, и прошла информация, что вполне возможно она может как-то помогать при коронавирусе. Этот человек писал, что вот он готов идти работать волонтером-добровольцем, потому что вероятность его заражение, видимо, сильно ниже, потому что есть такая информация.
Да, да часто эти препараты даже выписывают, да.
Может быть. Соответственно, мы связались с больницей в Коммунарке, мы передали информацию о потенциально желающих волонтерах туда, потому что там ждали волонтеров, в том числе. То есть мы взаимодействуем, слава богу, процесс идет, совсем всех песок не ушло.
Алексей, а вот по еще одному объявлению хочу у вас уточнить, правда ли, что предложение по зарплатам медикам в новой инфекционной больнице, в Новой Москве, выше, чем даже по московским меркам очень высокие?
Да, сейчас зарплаты предлагаются очень высокие, и на Суперджоп информация непосредственно от департамента здравоохранения города Москвы, поэтому там официально есть вакансии, смотрите, все есть.
Сколько там врачам, какую зарплату предлагают?
Смотрите, на Суперджоп на сегодняшний день около 300 тысяч объявлений о вакансиях. Я не слежу за каждыми вакансиями. Простите, я действительно не слежу вот так вот глубоко за каждой вакансией врача. Я знаю, что они есть, я знаю, что зарплаты предлагаются сейчас сильно выше, чем предлагались еще месяц назад. Это официальная информация, но я просто сейчас не помню, любой наш слушатель может зайти и что-то посмотреть. Я просто не хочу сейчас обманывать. А переключиться мне сейчас неудобно просто.
Ничего, нормально. Алексей, наверняка вы сможете нам ответить на вопрос. Собственно, сам Суперджоп, да, который вот ваш бизнес, он как себя чувствует в это непростое время? С одной стороны, наверное, гораздо меньше вакансий, объявлений о работе и так далее. С другой стороны, гораздо больше ищут работу. Вы несете какие-то потери или наоборот вы сейчас чувствуете себя хорошо?
Все ресурсы по подбору персонала несут громадные потери, конечно, и мы тоже, потому что наши услуги оплачивают работодатели, которые подбирают персонал. А для тех, кто ищет работу на Суперджоп, у наших коллег, у большинства все абсолютно бесплатно. Вот. Поэтому вот как работодатели, так и мы. И мы, конечно, себя чувствуем сильно лучше, чем значительное количество наших клиентов, например, из ресторанного бизнеса, которые работу в большинстве своем прекратили вообще, подушки безопасности свои сняли. Нас, конечно, удерживает, ну, как бы на плаву, я бы так сказал, огромное количество просто клиентов, ну, то есть у нас сотни тысяч клиентов юридических лиц, и значительная часть из них продолжает работать. Но значительная часть, продолжая работать, очень сильно сократила интенсивность этой работы. Ну, то есть, если раньше, например, компания в день нанимала 100 человек, то сейчас нанимает 30. А если нанимала 30, сейчас нанимает 3. Если нанимала 3, сейчас не нанимает никого. Поэтому интенсивность подбора снизилась раза в 3 сейчас. И количество рабочих мест, предлагаемых, ну, во всяком случае, через Суперджоп, ну, если оно в начале марта было, ну, например, 3 миллиона ежедневно, это каждый день разные 3 миллиона, потому что экономика, живой организм, постоянно люди нанимаются, увольняются, уходят в декрет, женятся, переезжают, ну, то есть это такая живая очень история. На сегодняшний день количество рабочих мест доступно через Суперджоп всего около миллиона. И это действительно всего около миллиона, это мало для России, для большой, которая есть. А сами люди, они не кинулись искать работу, уже об этом говорили, что просто люди находятся, с одной стороны, в шоке, с другой стороны, значительная часть людей, она просто не может работать удаленно, и для того, чтобы поискать работу, надо физически дойти вот до того склада, где человек должен работать, до того магазина, где человек должен работать, до того котельной, где он должен работать. А всех, кого можно, в том числе и тех, кто подбирает персонал, либо на удаленку перевели, и они еще не очень умеют с этим взаимодействовать. Ну, то есть сейчас все учатся жить в каких-то таких вот в новых условиях, и каждый день меняют свои стратегии, что будет дальше, в зависимости от того, что происходит, что мы видим вокруг.
Спасибо.
Алексей Захаров, основатель и владелец компании Суперджоп. Спасибо большое.
Реклама. Когда вопросов больше, чем ответов, а жизнь подчиняется условиям и ограничениям, и кажется, что рутина поглотила все мечты, на помощь приходит опера. Подписывайтесь на YouTube-канал театра «Геликон Опера». 10 апреля, в день рождения театра, мы перенесемся в счастливое время, наполненное добрыми эмоциями и сокровенными желаниями. Ждем вас 10 апреля в 18 часов на нашем YouTube-канале. «Геликон Опера» есть в каждом из вас. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире «Вы этого не слышали».
Колхозный коронафедерализм. Новая запись в блоге Льва Шлосберга.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве 10 градусов, теплеет, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 36%, дует западный ветер, слабый, его скорость 1 метр в секунду. Сегодня облачно с прояснениями в течение дня и плюс 10-12.
По погоде на предстоящие дни уже довольно много сказано, но я все-таки еще раз повторю. 14-16 завтра, 10-12 в пятницу, 3-8 в субботу. И это будет ну, какое-то такое дно. Дно пройдем в субботу-воскресенье, 3-8 градусов тепла, и затем вновь температура пойдет наверх в понедельник до 13. Впрочем, так далеко, наверное, заглядывать не стоит. Важно, что в ближайшие дни ну, более-менее хорошая погода. Ночью предстоящий, правда, еще около нуля, а в ночь на пятницу уже 5-7. Давление сегодня около 750 миллиметров ртутного столба, и будет оно слабо падать до 742, да, падает к пятнице. Значит, помимо высаживаний, которые сегодня уже велись, вся работа, произведенная, шла не впрок. Вот, поэтому сегодня лучше не работать. То есть можно работать, но лучше.
Ну, высадили, и ладно.
Все не впрок. Где звук подведет, где еще что-нибудь, где изображение и так далее. А все, что не родилось в этот день, было ничтожно и уродливо. Надо сказать. И хотя молодые, еще не вставшие крепко на ноги хозяева, несмотря на заветы, хлопотали с самого утра, старики-то, глядь на них, посмеивались. Они-то знали, чем работа в этот день может закончиться, если только не выпадал этот день на субботу. Потому что нет легче дня супротив субботы. Хотя и она не всегда удачу приносила. Вот некоторая волатильность на рынке примет была в этот день, 8 апреля, в разные годы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
В Москве 10:05. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Мы в последнем часе нашего утреннего разворота сегодняшнего успеем пожелать здоровья Максиму Шевченко, поговорить о дорожающей еде и не только.
И связаться с нашей слушательницей из Бельгии, потому что про Европу мы как-то в последние дни забыли, а надо бы узнать, как там обстоят дела с коронавирусом и не только.
Может, успеем переброситься парой слов по поводу того, как же проходит операция по вывозу российских граждан из-за рубежа, ну, если позволит нам время, о самочувствии депутатов и президента, вот обо всем этом в предстоящем часу.
Но все это мелочи по сравнению с главным, с тем, что в Москве выделили деньги на закупку бетонных бордюров на 3 миллиарда рублей, на чистых прудах снова перекладывают плитку. Вот что важно для народа, а не это все. Поэтому именно этой теме мы решили посвятить сегодняшнее творческое задание, которое так и будет у нас звучать. Главное – бордюры с плиткой. Если у вас есть варианты то на эту тему, то можете написать на номер СМС +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, или в группу «Утренний разворот» с АП и ТФ в Фейсбуке.
Значит, я единственное хотел добавить, что вовсе не обязательно использовать строчку «главное бордюры с плиткой», это просто так называется творческое задание. Можно и главные ребята, плитка и бордюр, как угодно. Можно не инкорпорировать даже эти слова. Главное, чтобы тема была раскрыта. Если кто вдруг не понимает, с чего мы об этом заговорили, «Медуза» публикует большое расследование, между прочим, одного молодого, но уже довольно известного расследователя Ивана Голунова. Вот. Иван Голунов, значит, пишет о том, как Москва заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на сумму 3,2 миллиарда рублей. Я прям как Мантуров. Он вчера миллионы с тысячами, говорят, перепутал, когда про костюмы рассказывал. Вот. Короче говоря, про Москву, про бюджет, про бордюры, про миллиарды рублей. Вот про это все нам, пожалуйста, за 40 минут сочините любое ваше произведение. Главное, бордюры с плиткой, так называется наше творческое задание. Мы через пару минут продолжим.
Реклама. Добрый день. Давайте обсудим актуальную тему. Приобретая загородную недвижимость, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия центральной канализации и, как следствие, комфортного пребывания на участке. О том, как решить данную проблему, я хочу поговорить со специалистом одного из крупнейших производителей очистных сооружений компании «Топол Эко» Антоном Шамариным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, сейчас на рынке широкий выбор очистных сооружений. Возникает вопрос, как выбрать и на что обратить внимание.
Стараясь экономить, многие выбирают выгребную яму или обычный септик, забывая, что в септике сточные воды очищаются в лучшем случае только на 60%, а в выгребной яме еще меньше. Все неочищенные стоки могут проникнуть в грунт, доходя до водоносных слоев. Представьте, что будет с вашей водой, если на участке есть колодец или скважина. Мы предлагаем современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топ». запас – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и полный отказ от ассенизационной машины, что значительно экономит ваш бюджет. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 69 37 или на сайте topaz.ru.
Скажите, что предлагает компания Topel Eco своим клиентам?
Мы предлагаем полный спектр услуг – доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Гарантию на компрессорное оборудование 3 года. Комплект мембран в подарок, экономия не менее 5000 рублей. Бесплатный выезд специалиста на участок для грамотного подбора очистного сооружения в пределах 100 километров от черты города. Услугу «Выездная касса» – это возможность заключить договор и оплатить услуги на участке. Мы ценим ваше время. Круглосуточную техническую поддержку. Для всех радиослушателей сейчас действует скидка 10%, а о дополнительных скидках узнайте в офисах компании. Предложение действует до конца апреля.
Напомню, подробно узнать об автономной канализации Topaz от Topel Eco вы можете по телефону 8 800 333 69 37. Всего вам доброго.
ООО Topel Eco. Город Москва, улица Бибирская, дом 10, корпус 1, помещение 1422. УГРН 1077 746 14 7093.
Кому корона, а кому и вирус.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
В Москве 10.10. Я вчера у Максима Шевченко в его телеграм-канале «Макс атакует» прочитал о том, что Максим Леонардович, наш гость здесь постоянной программы «Особое мнение», попал в больницу. Я не мог позволить себе не позвонить сегодня утром. Максим Шевченко не справится о его здоровье. Максим Леонардович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, ребят.
Как вы себя чувствуете?
Плохо.
Что случилось?
Ну, 10 дней у меня температура. За эти 10 дней я все понял про здравоохранение в Российской Федерации. Сдать тест на коронавирус могу вам сказать сложнее, чем задать Путину вопрос на прямую линию. То есть это надо пробиваться к этим тестам. Вас постоянно отфутболивают. В итоге я сдал тест. Просто я, как законопослушный гражданин, когда у меня поднялась температура, сразу позвонил в скорую помощь. Меня стали отговаривать. Зачем вам это надо? У вас ОРВИ, там ОРЗ, там участковый справится. Пришел участковый на следующий день. Это было прошлый вторник. И сказал, что, ну да, скорее всего, это ОРЗ, скоро все пройдет. Потом, когда уже пятый день была температура 39, я уже вызывал скорую, и уже наконец-то мне удалось сдать тест. Ни привета, ни ответа об этом тесте так и не поступило, вы не поверите. Ни позитивного, ни негативного. 72 часа прошло, хвалебное, Собянинское. И потом, значит, я понял, что все, кранты, как говорится, дальше, как говорится, one way ticket. Может быть, выписан. И решил сам пойти сдать биохимический анализ крови полный. Естественно, никто не собирался ко мне приходить домой и делать этот анализ. Я пошел в платную рядом там на Арбате. Есть очень хорошая контора, которая сразу сделала. И в платную клинику, которая тоже рядом со мной, столица в Большом Ласевском, где мне сделали КТ. И сразу сказали, у вас двустороннее воспаление, у вас двусторонняя пневмония. Но до этого никто не слышал ее. Все говорили, у вас чистые легкие, чистые легкие, чистые легкие. То есть если бы я сам не проявил какие-то усилия, то вся эта хваленая коронавирусная, как говорится, спецоперация по защите Отечества меня просто, как говорится, привела бы в могилу. Будем откровенны.
А куда вы дальше с этими анализами из частной клиники пошли?
Все это абсолютное показание.
А куда вы дальше с этими анализами из частной клиники пошли? Снова скорую вызвали?
Да, они сразу вызвали. Там у них есть протокол, они сразу вызвали скорую. Когда они говорят, когда мы видим такое воспаление легких, такую пневмонию при температуре, они прямо сразу, ребята, вызвали скорую и меня отвезли в больницу в Коломенское. Ну, я не выбирал, естественно, больницу. Ну, больница как больница. Такое бюджетное учреждение. Хорошие нянечки, санитарки, заботливые.
Но при этом, я так понимаю, тесты на COVID-19 все отрицательные.
Я не знаю.
А вам не сказали, да?
Саш, я не знаю. И никто не знает.
Понятно.
И врачи, которых я попросил узнать, они тоже не могут узнать.
Угу.
Я вообще думаю, что это все разводка. Я думаю, что есть такая система, как бы показухи, там для Путина, для начальников, что вот мы там, значит, там делаем тесты, там на коммунарку свозить, то все. А есть реальность. Тут в больнице лежит полно людей с пневмонией двусторонней. Абсолютно такая же история.
То есть какой-то вирус все равно ходит, там ковид, не ковид, но он точно есть, потому что много таких людей. Кстати, насколько заполнена больница? Мы из разных больниц получаем разные данные. Некоторые говорят, переполнены совсем, там очереди огромные, люди в коридорах лежат и все такое. Как у вас?
Я бы не сказал, что у нас прям переполнены.
Повезло в этом смысле. Значит, что вам хотел сказать, Максим? Что здесь у нас чат, который сопровождает нашу видеотрансляцию, он весь переполнен пожеланиями здоровья, чтобы скорее вы выздоравливали, даже от тех людей, которые категорически с вами не согласны, когда слушают вас. Желают, чтобы вы вернулись поскорее, чтобы все с вами было хорошо, и тогда будут спорить, ругаться с вами и так далее, но чтобы все поправлялось как можно быстрее.
А мы к этим пожеланиям присоединяемся.
Да. Спасибо, Максим, поправляйтесь.
Да, до свидания.
Максим Шевченко, вот который попал. Посмотрите, если вам будет уже затем интересно, что будет Максим писать из больницы, а я больше чем уверен, что будет обязательно что-нибудь писать. У него есть телеграм-канал «Макс атакует». Вот, он сейчас появится у нас, уже появился, я вижу, да, в чате, сопровождающем трансляцию. Вот, можно там Максима Шевченко почитать. Ну что, у нас, смотри, у нас заражений каких-то там в небольничной пневмонии или ковидом и так далее среди вот известных людей, к сожалению, все больше и больше. И каждый день не проходит дня, чтобы мы не находили какого-нибудь депутата Мосгордумы, чтобы он не обнаруживался, который заразился. И если раньше речь шла о тех, кто не посещал то самое заседание, о котором говорил, что там перед ним тест сдали и все прошли, то теперь есть депутат, который этот тест завалил
и был на этом заседании. И мы уже перестали звонить из эфира депутата Мосгордумы. Может, мы думаем, как-то это связано из-за того, что мы звоним каждый день, приходят случаи новых заражениях, поэтому сегодня решили обойтись без исключения.
Ужасная шутка, мем смешной, ситуация ужасная. Скоро нам придется по Зуму заседание Мосгордумы проводить здесь с заболевшими, фактически. И сегодня я не знаю, как на самом деле пойдет у Егора Жукова с Шапошниковым, с председателем Мосгордумы, с Алексеем Шапошниковым, потому что у Егора Жукова, как известно, не интервью, а дискуссия. Не знаю, там, о чем они собираются дискутировать. Но вообще очень бы хотелось, чтобы услышать об этом Алексею Шапошнику, потому что сами депутаты не знали свои тесты, которые вот сдавали. Они говорят, что откуда он узнал, когда докладывал? Это же закрытая информация, это диагноз ваш. Эти вопросы ставит у себя депутат Михаил Тимонов, который заразился. Вот мы его цитируем. Он у себя в Фейсбуке об этом пишет. Хотелось бы, чтобы Алексей Шапошников, пользуясь эфиром на радиостанциях Москвы с Егором Жуковым, как-то осветил эти вопросы. Как мы поняли вчера, мы беседовали тоже с депутатом Мосгордумы, они месяц, да, он вроде бы сказал, не планируют возвращаться к очным заседаниям.
Да,
то есть
пока
они
заседание не запланировано.
Фактически все-таки тихонько, да, тихой сапой, но ушли на карантин. Но тем не менее. И было подозрение у Гартунга, это депутат Государственной Думы, на коронавирус, но вроде бы не подтвердился. Но как мы видим по Тимонову, знаете, первые не подтвердившиеся, еще ничего не означает. Очень все довольно серьезно. После рекламы небольшой мы продолжим.
Реклама. Новые шины «Кордиант» обеспечивают комфорт и идеальную плавность хода. Дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление с дорогой. Уникальная технология «Веткор» защищает от аквапланирования. «Кордиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на «кордиант.ру».
Главное о коронавирусе. Наука, прогнозы, решения и не только. СНОБ запустил рубрику «Тот самый вирус. Пандемия и мы», в которой ежедневно публикуют самое важное. Статистику, новости, экспертные колонки, подкасты и, конечно же, мнение участников проекта СНОБ. Приходите на snob.ru читать, слушать, писать и вступать в дискуссии с авторами публикаций. Для аудитории старше 16 лет.
Не все коту. Будет и не ту.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Да, значит, многие наши зрители поняли, что будет Алексей Шапченко в студии. Нет, конечно, нет. Он по скайпу, разумеется, в программе условно ваш 16.00 сегодня у Егора Жукова. Ну, у нас, по-моему, практически все гости по скайпу очень редко уже приходят сюда в студию.
Ну да, то вы распереживались, что мы себя не бережем.
Нет. Ну, нет, некоторые, которые там одновременно ведут здесь передачу, например, как Дмитрий Потапенко, он приходит в студию, по-моему, сегодня будет в 17 часов тоже. А в основном, конечно, все по скайпу. Так что в этом смысле все нормально. Я продолжу про известных людей. Ну вот с Владимиром Путиным непонятная совершенно история, потому что, ну, с одной стороны, он контактировал с заболевшим впоследствии главным врачом коммунарки, да, и теперь нам сказать, ну, нам говорят, что он здоров. Он делает тесты, Песков нам отчитывает, все хорошо. Делает тесты, но ушел он на самоизоляцию. Сказал Песков 2 дня назад. Он сказал, что он, видимо, еще будет какое-то время, там, недель.
Да, Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин еще минимум неделю на удаленке работает.
Да, все на удаленке, он проводил заседание правительства и так далее. И мы как-то уже там начали подсматривать... в чем он одет, в том ли он одет, в чем и вчера, когда он каждый день вот с удаленки, то с обращением, то заседание правительства и так далее. А вчера вдруг нам показали его встречу, вот, и он уже был вроде бы в Кремле, у всех возник вопрос, а это, простите, это консервы или нет? Но я что хочу сказать, Дмитрий Песков об этой встрече предупреждал, он сказал, что она пройдет, вот, что будет. И там Владимир Путин здоровался за руку. Но второй день...
С одной стороны, что мешает проанонсировать консервы? Сказать, что
нет, можно. То есть вот нет, конечно, любая такая конспирологическая теория, она совершенно нормальная. Она абсолютно хорошо ложится, совершенно без проблем. Но я тут что хочу сказать. Он здоровался за руку с своим визави, но... Дмитрий Песков объяснил это, вот что мне нравится. Ты знаешь, всему находится объяснение, что те, с кем здоровается президент, те проходят тоже тщательную проверку и на коронавирус. Меня вот тут, знаешь, что заинтересовало? А вот эти тесты, да, на коронавирус. Вот депутат Тимонов, меня поправляют, говорят, что он Тимонов, хорошо. Он говорит, что ему неделю не могли сделать тест, и он не знал результата. Вот он неделю где-то там ходил, делался. А вот те, кто в Мосгордуме, или те, кого Путин упускают, их сколько проверяют? Вот,
допустим, Мосгордуму, видишь, как всех проверяют, да, там долго ждут результата, а тех, кто к Путину, ну, вероятно...
Неделю, они как это 12 негритят, значит, их осталось 8, их осталось, вот, а этих 45, было 45.
А тех, кто к Путину, можем только предположить, либо их, значит, перед поездкой к президенту загоняют в какую-то изоляцию, и там тестируют.
Да.
Нет, не может быть такое, что народ тестирует неделю, а вот тех, кто к Путину, побыстрее. Так же не бывает, правильно?
Да, и они сидят,
значит,
там неделю.
Неделю. Где-то. Их там или госпитализируют, или как-то, знаешь, или дома сажают на изоляцию, тестируют.
Мы
через неделю
можем,
еще
мы можем предположить, что это, да? Раз президент, он, наверное, может где-то побыстрее там делать, чтобы проходит побыстрее. За сутки. То есть на сутки человек сажают где-то в Мариновую, этого же нельзя отпустить, да, в карантин. Потом приходит тест, все нормально, и здесь президент, он приходит и идет обратно в грязную зону. Вот. Нормально, так может быть. Согласен, бывает. Но вот что интересно еще с этими тестами. Я вот сколько помню, даже еще вроде на прошлой неделе я на новостях работал. И наши медицинские власти, я не помню, кто точно, но медицинские власти, их много просто, они, значит, друг друг перед другом что-то там как-то соревнуются. Вот. И кто-то говорил из медицинских властей, что у нас вот тесты появились, которые теперь не неделю, не три дня, они говорили не три дня, хотя неделю на самом деле, не три дня, а день. Вот новые тесты будут, все, вот эти частные, они все день делают.
Да, все. Алексей Гусаров сегодня в новостях рассказывал, что, значит, разрешили тест, который за 40 минут.
40 минут тебе. И каждый день они говорят, теперь день, теперь 40 минут. И каждый день мы видим, что находится какой-нибудь, значит, какой-то лишенец, в буквальном смысле этого слова, пусть он и депутат Мосгордумы, которому делали неделю. Вот, находится, значит, Максим Шевченко, который не знает, какой результат теста.
До сих пор не говорят, положительный или отрицательный.
А нам все время говорят, да все уже, за минуту делают. Вообще, мимо ты прошел, дыхнул, и все, и тест, вот, плюс-минус, иди к Путину,
это
к кому
как,
хочешь
как
иди.
Как температуру меряют, раз в пистолет, да, лоб, но я имею в виду пистолет для измерения температуры.
В хорошем смысле.
В хорошем смысле, само собой. Вот. И все. И понятен результат.
Отличная история, молодцы. Я вот, знаешь, что я не понимаю, какая-то двойная абсолютно реальность. В одной реальности у нас страна готова к коронавирусу, у нас все средства защиты есть, а те, кто говорит, что средств защиты нет, привлекают за фейк-ньюс, там, все такое. Ну, рассматривает же комиссия вот это в Совете Федерации, в Госдуме, там, «Свобода», кто-то еще, там, «Медуза», они написали, что средств защиты не хватает. Вот. Все, их привлекают как фейк-ньюс. А вчера, наши правительственные чиновники говорят, средств защиты не хватает. ИВЛ не хватает, говорят они.
А это уже другое. Это совершенно разные вещи, понимаешь?
Да там тоже про ИВЛ писали, тоже их привлекали за ИВЛ. Вот, ну, я, честно говоря, вот это не понимаю.
Нет, чего... то, что пишут там «Медуза» и «Свобода» не хватает ИВЛ, это спекуляции, это фейки. А чиновники успокаивают народ, у них совершенно другая миссия. У тех посеять панику, а у этих успокоить. Поэтому...
А говорят одно и то же.
Да, что ты сравниваешь.
Говорят одно и то же, абсолютно. ИВЛ, значит, сейчас самая проблемная зона. И вот эти две абсолютно не соприкасающихся реальности, они, конечно, потрясают и поражают. Вот то, что вы слышали у Максима Шевченко, когда он говорит, что вам по телевизору показывают одно, а я вот сталкиваюсь с совершенно другим. Оно повсеместно, оно везде. Давай еще развернемся, еще минутки 4 успеем поговорить.
Нам важна круговая порука. Где твой донос на твоего друга?
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Про еду чуть-чуть. Мы говорили уже с вами, что подорожало. Вы нам тут написали огромные списки из разных регионов. Да.
Ну, про лимон практически все, про чеснок пишут. Да, и в целом вы отмечаете, что подорожали, поднялись немного цены в супермаркетах. И в том числе на мясо я прочитала в некоторых регионах, на молоко. То есть на такие базовые продукты.
Я бы обратил ваше внимание на публикацию Фонтанки. Значит, поставщики предупредили о грядущем подорожании продовольствия, цены приготовились к вирусному скачку, и тут же, например, значит, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, опровергла согласование повышения цен на хлеб и макароны. Ну вот, раньше кто-то сообщил, что она согласовала повышение стоимости ряда продуктов на 5-20%. Они говорят, не-не, это, ребята, не к нам. Знаете, они сами там как-то без нас с этими ценами пляшут. Это не мы. Ну, надо сказать, что не хочу оправдывать тех, кто задирает цены. И вообще, в целом, я за понижение цен. Вот. На самом деле, это мировая тенденция. Bloomberg пишет о том, что цены на продовольствие, они растут вот после того, как вирус нарушил продовольственные цепочки. Вот. И большая публикация в Bloomberg этому посвящена. То есть, разные особенно там. Растительные продукты, вот там крупы, рис и так далее, они в этом смысле страдают. Я больше чем уверен, что несмотря на то, что нам позвонил наш внимательный слушатель, который отсматривал, что же происходит на рынке Фудсити, являющийся во многом индикатором продовольственного рынка Москвы. И там, как он говорил, цены на некоторые продукты наоборот снизились, и там наблюдаются спекулятивные негативные различные проявления, на что-то сильно растет, на что-то и снижается. Вот я думаю, что на все будет расти. Это прямо видно по магазинам.
А и что ФАС не увидит предпосылок для роста цен в ближайшее время? Нет. Но попробуйте сказать, что подорожает, чтобы нет. новая волна началась, чтобы все бросились по супермаркетам покупать продукты?
Хотите мой продвинутый экономический прогноз, который ничего не имеет общего с экономическим анализом, но тем не менее сбудется. Значит, с одной стороны, все продукты подорожают. Это вы собственными глазами увидите в магазине. С другой стороны, это практически никак, никоим образом не отразится на инфляции. Это вы тоже увидите в отчетах соответствующих ведомств, которые за этой инфляцией призваны следить. Через 4 минутки мы продолжим и поговорим уже о том, как наши сограждане наблюдают то, что происходит за рубежом в смысле коронавируса. И, может быть, чуть-чуть о вывозе наших сограждан тоже поговорим. В конце у нас творческое задание. Не забудьте. Главное, с бордюры с плиткой. Такова сегодня тема.
Десять тридцать в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На эти новости. Еще один депутат Мосгордумы сдал положительный тест на коронавирус. Это Михаил Тимонов, который присутствовал на внеочередном заседании 1 апреля вместе с большинством членов городского парламента. Об этом сам депутат написал в Фейсбуке. Участники заседания были в медицинских масках, однако некоторые из них, в том числе Тимонов, снимали их во время выступлений. В результате заседания Мосгордума тогда приняла закон о штрафах за нарушение режима изоляции. Ранее о заражении сообщали депутаты Евгений Ступин, Людмила Стебенкова. Сайт Холд утверждает, что среди инфицированных и Сергей Тимохов, который в тот день находился в здании столичного парламента. Клинические исследования вакцин от коронавируса могут начаться в мае. Об этом на совещании с президентом сказал глава научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ренат Максютов. По его словам, американские ученые приступили к исследованиям на людях после короткого эксперимента на мышах, посчитав это допустимым в условиях пандемии. В России с разрешения Минздрава такие испытания также возможны. Число желающих участвовать в исследованиях превышает 300 человек. Этого более чем достаточно для проведения эксперимента. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что вакцина может появиться не раньше конца года. Меньше половины заемщиков по ипотеке автокредитом смогут воспользоваться кредитными каникулами. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро пишет «Коммерсант». В компании говорят, что сильнее всего лимиты ограничат заемщикам из Москвы и Петербурга, так как средний размер займов там больше, чем в других регионах. В прошлом месяце Владимир Путин распорядился предоставить полугодовые кредитные каникулы всем гражданам, чей месячный доход из-за эпидемии снизился хотя бы на треть. Позже правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка. Это 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч по потребительским займам, 600 тысяч по автокредитам и 1,5 миллиона рублей по ипотеке. Глава ВМС США подал заявление об отставке. Ранее Томас Модли допустил грубые высказывания в адрес капитана атомного авианосца Теодор Рузвельт, где произошла вспышка коронавируса. Дональд Трамп заверил, что не имел отношения к решению об отставке и назвал ситуацию досадной.
Утверждения, которые прозвучали, были грубыми, но смотрите, такие письма не следовало посылать незасекреченными. Это была ошибка. Это нечестно по отношению к семьям моряков, потому что они нервничают и потому что это демонстрация слабости, а мы совсем не слабые. У нас самая сильная армия в истории, и мы не собираемся никому демонстрировать слабость, потому что у нас есть этот невероятный атомный авианосец.
Напомню, в конце марта капитан Брэд Крозьер отправил в Пентагон электронное письмо с просьбой изолировать весь экипаж авианосца Теодор Рузвельт на суше, так как среди моряков появились заболевшие симптомами, характерными для коронавируса. Текст сообщения оказался в распоряжении прессы, после чего капитана уволили за то, что он отправил письмо по открытым каналам и не обеспечил его конфиденциальность. Завершение выпуска о погоде в Москве. Плюс 11 градусов в городе, давление 746 миллиметров ртутного столба. В течение дня может пройти небольшой дождь, завтра до плюс 16 и без осадков. Константин Мирошников, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк».
В большом кино сначала надо вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать: «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Откройте онлайн без посещения офиса. Подробности на «газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Премьер-министр Испании Педро Санчес, ведущий Алексей Соломин и первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 10 вечера.
«Эхо Москвы» от винта.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Ты не уважаешь власть? Будь готов в СИЗО попасть.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, еще раз хотел обратить внимание ваше на то, каким образом вывоз наших сограждан из-за рубежа идет. И кроме как полнейший бардак и, в общем, бессовестная история, это охарактеризовать довольно трудно лично мне, потому что я не знаю, какой может быть вывоз, на который выделено 1,5 миллиарда рублей и в который... Значит, люди должны платить деньги за то, что их оттуда вывозят, несмотря на то, что у них был билет, пускай и иностранной авиакомпании. Вот. И, значит, бесплатно вывозят только тех, кто имел и так билет. Это исполнение их обязанности, потому что они имели билет, и рейс отменили не по их вине. Вот. И, кроме того, почему вывозят только граждан, тех, которые приехали до после 1 января за рубеж? Совершенно непонятно, на каком это основании они потеряли гражданство России или что после этого. После вот этого возобновления, когда пристыдили, ну реально пристыдили же правительство, реально пристыдили людей, что они просто бросили своих откровенно, они тут же переобулись и сказали, что вы знаете, нет, мы просто перегруппировались
на списки.
Какого черта, какие вы списки там составили, если половина людей не может улететь? И в Таиланде такая история, что они просто доехать не могут до места назначения, их предупреждают за несколько часов до рейса, они добраться не могут. И в том же Нью-Йорке, как выяснилось, сейчас только людей с московской пропиской забрали, потому что, видимо, иногородних некуда девать.
И о каких тайм-аутах вообще речь может идти, пусть даже и для составления список, я о том, что эта версия, предложенная нам, ну, несостоятельна, потому что люди потребовали... Это экстренная ситуация, людей надо просто спасать и вывозить.
Я не понимаю, военные самолеты, они все в Ухане закончились или в Италию улетели? Вот, ну, нам говорили, что, значит, на неудобных этих скамейках жаловались люди плохо. Ну, хоть на каких-нибудь, может быть, кто-нибудь вывезет, нет. Когда военные нужны или когда МЧС нужно, оно все почему-то оказывается в Сербии и Италии. Вот. Но наши граждане, которые остались там, они представлены какими-то безответственными скотинами, которые улетели и беспечно там сидели, а теперь требуют их вытащить. Нет, так не пойдет.
Знаешь, это выглядело так, что вот, мол, начали вывозить, потом так, ну ладно, если вы настаиваете, остальных тоже заберем. Хотя не сильно надо, могли бы думать головой, прежде чем куда-то лететь.
Да,
в несложные времена.
Немного воруем мы время у нашей слушательницы из Бельгии, Вероники Кувац. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое. Я тоже вначале хотела передать, надеюсь, Максим Шевченко выздоровеет, и всем, кто болеет в России, тоже выздоровление. И второе, что в Индии, вот мой друг, он не попал на самолет, и не получится у него попасть, потому что эти самолеты только в определенный... Допустим, если самолет летит в Новосибирск в связи с узкий радиус около Новосибирска, чтобы не распространять коронавирус, они, значит, те, кто из Уфы или из других мест, они не сажают, и он не попадает по этим принципам. Так что от 4 до 8 тысяч человек в Индии, всех вывезли, наша страна осталась, ребята. И человек не знает, что делать. Он не попадает даже по спискам легальным, он не попадает.
сегрегация по месту проживания, скажем так. Да. Ну, что с Вероникой созвонились-то, на самом деле? А Бельгия одна из немногих стран, по-моему, куда мы еще не звонили, во всяком случае, мы с Леной, и не спрашивали, как там происходят ограничительные меры, что там делается. Вероника, расскажете нам?
Да, прежде всего, да. Что у вас ввели, какие ограничения и запреты?
Да, а вирус у нас первый появился в начале марта. 8 марта у нас были открыты границы между Бельгией и Голландией. 8 марта мы в Гааге пробежали полмарафона. Вот. Потом начали жесткие меры с 13-14 числа, закрыли границы. И поскольку у нас разные страны в Евросоюзе, каждая страна вводит свои меры. Франция свои, Бельгия ограничит с Францией, Голландией и Германией. И в Голландии последние выходные разрешено было сидеть в кафешках, в Бельгии нет, поэтому все бельгийцы прыгнули на машине, поехали в Голландию, и голландцы сидели дома, а бельгийцы гуляли по улицам, и мэр такой: что за хрень творится? Почему полно народа, когда мы сказали всем сидеть дома? Вот, а потом, значит, все закрыли, значит, у нас было одно заражение в Рустхаузе, это дом престарелых, здесь очень популярные дома престарелых. И это одно заражение, когда его выявили, в течение 2 дней распространилось на 34 человека. И сейчас, по настоящим данным, у нас получается, значит, 2035 смертей, из которых 619 стариков умерло в домах престарелых. А максимальное количество койко-мест для интенсивной терапии, то есть для вентиляции легких, у нас 2293. А интенсивную терапию сейчас проходят 1260.
Это по больницам. Не совсем поняла по мерам для граждан. Что сейчас разрешено? Выходить на улицу можно без особого разрешения?
Можно ездить на велосипедах, потому что здесь очень популярно, не больше 2 человек можно ходить. С понедельника открыли парки, и вы можете передвигаться на машине. До этого было запрещено. Если у вас есть дети, мы никуда не едем, мы сидим дома. Вы можете гулять, вы можете ходить, вы не можете стоять. То есть вы можете двигаться там по лесам, полям.
А спрашивают цель, например, выхода на улицу, интересуются, куда вы пошли, в магазин, там, в аптеку? Останавливают людей?
Нет, на улицах людей не останавливают. Люди здесь очень сознательные. У нас постоянно идут новости в новостях. И по Голландии, и по Бельгии говорят: люди, не хомячьте, мы призываем вас не хомячить, это need hamstering, то есть не закупайте продукты и будьте respectful, то есть поймите, что есть люди, которые, допустим, полицейские, пожарные, да, которые после работы идут, и им нужно что-то покупать. То есть первые 2 дня у нас, когда закрывали 13-14, было такое, что некоторых товаров не было. Сейчас у нас все товары можно купить. И вы говорите, у вас мясо дорожает. У нас мясо подешевело. Предлагаю даже там 3 килограмма бесплатно в магазинах, потому что, видимо, они кооперируются с кафешками, возможно, которые тоже закупили продукты. Сейчас, им надо как-то...
Подождите, Вероник, подождите, дайте на этом месте поподробнее. Мясо бесплатно? Приходишь в магазин, тебе дают бесплатно?
Нет. Делают такие большие сумки, 6 килограмм, 9 килограмм мяса, допустим, и они пишут плюс 3 килограмма бесплатно.
Понятно, берешь 3, тебе еще 3 бесплатно. Ясно, акция такая. Я понял, напугали, я уже думал, совсем бесплатно раздают. Сейчас бы ты в Бельгию. Да, за мясом.
Ну и, наверное, у вас там набирают обороты волонтерские движения, раз такое дело, что и мясо бесплатно докладывают, то все бросились помогать друг другу.
Нет, российский менталитет, мы все помогаем друг другу, вот я там, спасите наших в Индии. Бельгийский менталитет абсолютно другой, нам ваша помощь не нужна, и, в общем-то, ваши проблемы нам не нужны тоже. Каждый помогает сам себе, каждый довольно, ну, мне нравится этот взрослый менталитет, не надо вешать на меня ваши проблемы. То есть у них здесь сами службы работают хорошо, поэтому помощь волонтерских, как у нас в России развита, вне государственной организации, которые помогают людям, у них такого нет.
А как обстоят дела с тестированием? Насколько сложно пройти тест на коронавирус?
Я тест не проходила, и те, которые не в зоне риска, мы стараемся просто сидеть дома, самоизолироваться. Сейчас они выделили 20 тысяч тестов для рустхаузов, то есть для домов престарелых. Всего находится 40 тысяч людей там, в домах престарелых. Вот, в общем-то, ну, тестов, конечно, на все 11 миллионов 400 тысяч бельгийцев не хватает, но они стараются покрыть наиболее рисковые группы.
А как быстро делают? Вы не знаете там, какие у вас данные в стране?
Нет, не знаю. Не знаю. Мы сидим дома, ни я, ни мой муж тесты не делали, нет. Не знаю, как.
Каких-то проблем с лекарствами нету? В аптеках все есть, все доступно?
Да, санитайзеры, вот эти все средства защиты, есть маски.
Да, Вероника продемонстрировала санитайзер сейчас в камере.
Да, санитайзеры у нас стоят 12 евро за пол-литра, маски, санитайзеры у нас есть, и я слышала, что в России намного дороже это, не знаю почему. Вот, в общем-то, все есть, да.
Ну, надо сказать, что в Бельгии довольно высокий уровень заражения, во всяком случае, зафиксированных случаев. На сегодняшний день больше 22 тысяч, при этом тоже довольно высокий уровень смертности, 2000 человек умерли, вот, при этом больше 4000 человек уже вылечились. Я смотрю на кривую, которая она пока идет вверх по-прежнему, но не так круто, как в Соединенных Штатах, и даже не так круто, как в России. Надо сказать,
последние два дня и в Голландии, и в Бельгии идут цифры на спад, но они говорят, что это хорошо, но будьте очень аккуратны, не надо выходить на улицу и провоцировать вторую волну.
Да, в Бельгии, в Нидерландах поменьше и заразившихся, собственно говоря, но не намного. И чуть-чуть поменьше, значит, нет, чуть-чуть побольше, к сожалению, смертельных случаев на 100, 200 сейчас в Бельгии.
А какие прогнозы дают местные власти? Вот у нас вчера заговорили, что, может быть, сократят нерабочее время. Там вот вы наверняка слышали, что Путин с вирусологами общался, а не сократит ли нам, а будет ли такая возможность, что говорят в Бельгии по этому поводу?
Значит, в Бельгии уже существует правило, когда вот я тоже работала с КБС, с банком, то есть один день в неделю у вас по договору, вы работаете из дома, у вас зарплату за это не забирают. И во время коронавируса, что сейчас сделали, они сделали один день нерабочий за свой счет. То есть вот мы, ну, люди работают из дома, телеконференции у них, они никуда не выходят, и один день за свой счет они берут. И государство сделало поддержку тем компаниям, которые теряют больше 40% доходов на каждого employee, на каждого
сотрудника, человека, который, да, работника.
Да, на каждого работника они выделяют 4000 евро.
Скажите, пожалуйста, а вообще другие меры поддержки какие-то есть? Вот бизнесом, например, индивидуальным предпринимателям, фрилансерам. Мы часто про Германию упоминаем в этом смысле. А что в Бельгии?
В Бельгии они снизили налоги. У нас типичный БТВ-налог был 21% и 25%, в зависимости от того, либо ты индивидуальный предприниматель, либо компания.
Это налог НДФЛ, который у нас на доходы физических лиц?
Да. Сейчас они снизили, значит, если это физическое лицо, они платят поквартально, значит, у нас будет в первом квартале 3%, во втором квартале 2,5%, в третьем квартале 2,20% и в четвертом 1,75% налог. Это для физических лиц. Для компаний первый квартал 9% и четвертый квартал 5,25%.
Ну вот, кстати говоря, у нас только что, вот прямо в эту секунду пришла статистика новая по России, по числу заболевших. Хочу вам ее зачитать. 1175 новых случаев, 56 регионов. То есть общая цифра выросла до 8672 человек.
Ну, количество новых случаев, оно
примерно на
сильно не увеличилось. Около вчерашнего уровня. Да, и Москва примерно на вчерашнем уровне. Что, конечно, еще нам ни о чем не говорит. Статистика не очень большая, там интересно по регионам посмотреть, потому что в некоторых взрывной рост наблюдался. И я сейчас смотрю, там Республика Мариэл, почти 30 случаев, 27. Интересно будет потом проанализировать. Поблагодарим Веронику Куц, нашу слушательницу из Бельгии. Спасибо большое. Спасибо, интересно. И, как говорится, stay safe. Вот, а мы через некоторое время, буквально через полминутки, проверим, как вы выполнили творческое задание. Сегодня оно звучит следующим образом. Главное – бордюры с плиткой.
Незваный гость хуже Навального.
Утренний рассказ.
«Разворот» с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, кстати, с этой отбивочкой у нас в Инстаграме есть, посмотрите, Инстаграм «Эхо Москвы». Он вообще отдельный продукт, веселый, поглядите его. Там и сегодня новый контент должен появиться, если уже не появился, я не знаю.
Лайфхак от Александра Плющева.
Да, и вот реакция Навального на эту отбивочку, когда он у нас был в понедельник. Там тоже есть смешная, поглядите. А мы сейчас к творческому заданию.
Ой, сколько тут всего написали.
У меня тоже очень много. Я, знаешь, что хотел сказать, что долго ждал своего часа бордюр, потому что мы никогда не делали, по-моему, насколько я помню, конкретно про бордюр, про плитку не было творческого задания, если мне не изменяет память, я не проверял. Но у нас очень часто в любых других творческих заданиях так или иначе они проникали, и бордюр, и плитка, это очень такая благодатная тема. И вот сегодня дождались, повезло, главное, бордюры с плиткой на основе расследования, проведенного Иваном Глуновым о том, что Москва заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на сумму 3,2 миллиарда рублей в самый разгар эпидемии коронавируса. И вот что вы придумали, ваши лучшие варианты.
Да, ну и плитка сюда добавилась, потому что вчера у метро «Чистые пруды» стали менять плитку, как говорят по многочисленным заявкам москвичей.
Многие сообщают.
Поправляют, да, после зимы.
Да. Вот от Морозов сегодня открывает. Клянчите пособие у мэра, словно дети. С такого мародерства трещины в бюджете. Объясни Латынина дуракам и дурам, как в Москве на совесть положить бордюры.
На бордюре сидит дед. У него иммунитет. А у бабки есть мед, маска. Она плитку красит краской из Воронежской области.
Александр Михайлов, довольно большое произведение. Пилим, пилим все подряд. И неудержимо. Даже крошку мимо рта не пропустим мимо. Куй железо в карантин. Кто наглей, кто круче. Плитку класть хорошо, стричь купоны хорошо, и поребрик хорошо, а бордюры лучше. За медведем где-то близ волк ночной таится, заступает он в патруль, есть чему гордиться. Куй железо в карантин, кто главнее, тот круче. Ночной волк хорошо, ходить в маске хорошо, умыть руки хорошо, а бордюры лучше. Ни толкучки, ни возни, нет на нас премьера, ни борьбы за тендер нет, ярды наша мера. Куй железо в карантин. Кто жадней, тот круче. Карта тройка хорошо, и каршеринг хорошо, и поребрик ничего, а бордюры лучше.
А тынное творчество, старость не в радость, враг у ворот, пугает китайский вирус. Плитки с бордюрами круговорот. Вот в чем страны стабильность.
Давид Ридзе. Когда градоначальник срочно скупает тоннами бордюр, в карманах чьих, мы знаем, точно осядет множество купюр. Народ не ропщет поминутно, и мэр такому люду рад. Ведь обмануть его нетрудно. Он сам обманываться рад.
Вадим из Берлина пишет. Тут вопрос важнейший вырос. Как же нам осилить вирус? Москвичам пора понять. Надо плитку поменять.
Сергей Архандеев. И в общественном, и в личном время замерло улиткой. Лишь на чистых все отлично. Главное, бордюры с плиткой. Им не страшен злобный вирус, им не страшен ураган. Им любой по вкусу цимес, если пухнет вновь карман.
Серж из Москвы пишет. Как бы беды ни грозили, не отступит от порядка. Чтоб бордюр и плитка были, здравствовал распил и взятка.
А вот и вальсок у нас, смотри, Катыр и Вольфун. Где-то улица, где-то дом, где-то Москва, где бордюры кладем. Вот эта улица, вот и Москва. Да, пандемия мешает слегка.
Так, из Воронежской области. «Ни почем нам ента хворь, и с Собяниным не спорь, ему все виднее, чем нам, что важнее гражданам. Плитка и бордюр всегда очень важно, господа».
Екатерина Чевкина сегодня выступает в короткой форме, и вот первое ее произведение. «В тяжелый час ничто не чересчур». Закуплен одноразовый бордюр. Чевкина хитрая, на самом деле, мне кажется, знает, что короткая форма, она легче увековечивается в наших отбивках.
Так, да, сразу претендует в отбивке, правильно. А вот и Сандра с Гаврилой. Гаврила плитку и бордюры любил порою положить. В обед или вместо перекура, ночами, днем, такая прыть. Не праздность и не леность вовсе. Гаврила поклонялся им хоть справедливым, но жестоким богам, как минимум, страны.
Так, продолжаем. Елена Рудницкая. Бордюр, как много в этом слове для сердца москвича слилось. Бюджет, распил, лодыжка в гипсе и даже лось. Я не знаю, почему лось, но смешно.
От Оли. Вирус злобствует в Москве. Чем себя порадовать? Будем скрепы укреплять, плитку перекладывать. Зайцы косят, трынь траву. Мы не лохи тоже. Жить без нового бабла мэрия не может.
Еще маленькая от Чевкиной. На москвичей тревоги и убытки кладем бордюры, не считая плитки.
Так, из Москвы от Вадима. Бывает март, когда опустишь руки, и нет торгов, закупок, сил. В такие дни я с деньгами в разлуке, и ни копья вообще не накосил. Я был готов уйти куда попало, из мэрии, из думы, сгоряча. Но верил я, не все еще пропало, пока бордюры есть и хватит кирпича.
Я пробовал как-то петь эту песню. Очень сложно, Андрей
Владимирович. Сложно, я поэтому в стихах.
Сочинил. Кажется, что все просто. Ни черта подобного. Екатерина Погодина. А вот это попроще. Вот это попроще. Ты знаешь, главные ребята бордюр установить, деньги, что задумали, до конца отмыть. Нам не страшен вирус и не страшен Навальный. Плитку вам под домом надо положить. А ты, заточенный в квартире, москвич, тихо ладошкой заткни всех претензий своих, неразборчивый спич, и снова на плитку смотри.
От Димы из Кирова. Главное столице плиткой не стареть. Деньги мы придумали до конца спереть.
Ага, тоже хорошо. Значит, от Чевкиной сразу два прочту, они маленькие. Избегайте лесопарка, там коронавирус. Чтоб быстрее, чем коммунарка, ТРЦ там вырос. И вот еще. Мы долики и еврики освоим аккуратно, заменим на поребрики, бордюры обратно.
Так, Фил Томилина. И что нас удивляет в самом деле, что нашими руками гребут жара. Спросить бы, нафига бордюр в борделе во время пандемии и пожаров?
Шикарный заход у Анны Христачевской. Продолжение тоже отличное. Но заход я прямо порадовался. Обезьяна чи-чи-чи воровала кирпичи. На московской стройке прятала в помойке. Плитку завезли туда. Смотрит, та же ерунда. Плитка с вечера лежала, а на утро убежала. А как привезли бордюр, начался такой же сюр. Был вчера, на утро нету. Некому призвать к ответу. И тогда московский мэр принял ряд крутейших мер. Два молебна, крестный ход и до кучи пулемет. То вчера, что ж сегодня? Воля, брат, на все Господня. Все ворует, хоть кричи. Обезьяна чи-чи-чи. А у нас еще есть пара минут. Я все время неожиданно для меня.
Тут главное бордюры с плиткой. Москва меняется, и мы следим за этой попыткой украсть бюджет у всей страны. Кипит работа, все пределы. Узбек, рабочий и таджик, а у людей другие цели, чтобы не настал нам всем кирдык. Евгений.
Коротенько от Александра Михайлова. Святой бордюр в святой столице. Ну, как к нему не приложиться?
Коротенькая, Дмитрий из Самары. Главное, бордюры с плиткой. Ну, не маски же с перчаткой. Маской банчит Ростех. Банчить маской – это грех.
Ой, слушай, я, конечно, не спою, наверное, от Сурена Григоряна. Это в бананово-лимонном Сингапуре, в боге. Да? Когда поет и плачет океан, никто не ищет счастья в бордюре. Но нам, Собянин, дан. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови свои можете, нахмурив, принять стакан вина. И нежно вспоминая иное небо мая, слова, что я напрасно городю, вы плачете и в это, что наша песня спета, а сердце не согрето без его бордю. И горько замирая, слезами нас пугая, покинуть нас готовое в цвету, вы плачете и в это, что скоро будет лето, а жрать предложат это. Вот нам как мечту. В опаловом и лунном Сингапуре, в буре, когда он президентом всем нам дан, вы на своей почувствуете шкуре, чем мэр наш Абуян. В опаловом и лунном Сингапуре, в буре, харизмою начальственной звеня, он говорит, не зря вы со всей дури так любите меня.
Буквально 5 секунд.
Давай.
Ты на самоизоляции, а плитка должна меняться. Ты на карантине, а мы меняем бордюр тебе, неблагодарной скотине.
А у меня еще есть время, 15 секунд от Григория Крылова. Ну что с того, что телек врет, что кто-то там на нашей шее, и что народ тихонько мрет? Москва-то хорошеет.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Медведь. Метеоскоп.
О погоде. 10 градусов в Москве, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 54%, западный ветер 5 метров в секунду. Сегодня облачно с прояснениями, 10-12 градусов.
10-12 сегодня, также будет и в пятницу, а вот между ними в четверг 14-16 ожидается, небольшая облачность и без осадков. И завтра, пожалуй, один из лучших дней апреля, но, к сожалению, пока не для всех, а для тех, кто только может выйти. Что касается давления, то сегодня около 750 миллиметров, допадает к пятнице оно до 742, потом опять начнет расти. Ну, сегодня было такое суперлуние в 5 с небольшим утра. Сейчас уже, наверное, нету, смотреть нечего. Зато масса примет всяких. Они касаются в основном того, что работать не надо. Вот лучше не надо работать, а если работать, то где-нибудь на огороде. На огороде где-нибудь с азотными удобрениями. Потому что мало того, что высаживали, так еще и удобряли нарциссы и тюльпаны. Мне кажется, это позднее вписали. Вот знаешь, вот это недавно кто-то вписал, чтобы самому не забыть, вот это вот 8 апреля не забыть нарциссы и азоты удобрять тюльпаны.
А ты про крыжовник еще не прочитал.
Про крыжовник? Да. А, для защиты от мучнистой или мучнистой, мучнистой, наверное, росы и других вредителей обливали кипятком кусты крыжовника и черной смородины. Вот что надо.
Вот же в чем
делать.
Суть. Главное.
Да, долгосрочный прогноз не очень хорош, но, знаете, в изоляции, в общем, по большому счету все равно. Елена Лиховская.
Александр Плющев. До завтра.